Тема будет называться «Скорость взаимодействия». Скорость. Что такое скорость, все знают. Иногда я разговариваю с человеком, и мне хочется ему сказать, ты вот запиши это как-то там на пленку, на флешку, а я потом прокручу побыстрее, потому что так вау, 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 вот так вот что-то у него там думает так, или нас, вот иногда это так бесит, да, иногда компьютер что-то вот так вот раз-раз, а он что-то там думает что-то в интернете. Или вот эта штука постоянно, вот я по минуте жду, когда она себя придет. Что-то вот раз, а ответа сразу нет. Что-то там надо, какие-то кармические вещи, чтобы произошли. Вот. И, в общем, если так посмотреть, все проблемы в это упираются. Как говорят, все проблемы ждать или догонять, да? Что-то мы не успеваем. Не успеваем. Чего не успеваем? Скорости нету. Что-то не успели. Почему мы не успеваем? Давайте разберемся. Потому что не делаем вовремя. А что такое делать вовремя? А когда Бог тебе сказал, ты и делаешь. Потому что чуть позже ты поймешь, что тебе это надо делать. И тебе это уже не Бог говорит, а все какие-то другие. И они говорят, знаете, с таким с нажимом, ну, не очень толерантно тебе это говорят. Вот. Тебе это не нравится. И тогда тебе придется, и когда ты делаешь это вовремя, оно как-то само и делается, ты никаких усилий особенных не прилагаешь, но когда ты это делаешь после того, как понял, что без этого уже вот никак нельзя, то есть ты это делаешь не альтруистически, а по нужде, вынужденно, рабски, там технологии, там надо это, всем угодить, потому что у тебя не от Бога это указание идет, а от остальных, а там какая-то обусловленность уже будет. Вот такие вещи. Не вовремя замуж или преждевременно, вот не вовремя, время, оно вот здесь и сейчас, модно сейчас так говорить. Но если мы здесь и сейчас проморгали, тогда начинается карма, тогда начинается технология, тогда мы начинаем умничать, тогда мы начинаем быть учеными. Ученый или умник, умный, он знает, как какое-то преодолеть, ну, препятствие, которое появилось, нужда какая-то, угроза, как ее ликвидировать. А мудрый, говорится, он просто не допускает этих вещей. Он даже не знает этих технологий, они, в общем-то, ему не нужны, да? Вот. Это как психология, которая одна изучает технологии, ну, выхода из каких-то вот таких, как бы, чтобы не заругаться, как их вот зовут, там, умственно отсталых, вот люди, которые вот уже попали в ситуацию, или они озабочены, или что-то у них, и вот они там начинают выкручиваться. А есть люди, которые изучают успех. Такой успех. Есть такая психология. Это разные люди, и они могут друг друга даже не понимать. И условно их разделяют на демонические и божественные натуры. Вот божественные натуры изучают успех, это их образование. А демонические натуры изучают не успех, и, в общем, как выжить. Жить, выжить. И вообще, давайте я сейчас сразу как бы быка за рога. В 1982 году произошло замечательное событие. Какое же событие произошло? Аспект, это такое имя, оказывается, есть. Аспект и его группа обнаружили, что элементарные частицы, например, электроны, способны мгновенно сообщаться друг с другом. Независимо от расстояния между ними, не имеет значения 10 футов между ними или 10 миллиардов миль. О! Каким-то образом каждая частица знает, что делает другая. Вот. Мы почему опаздываем? Потому что думаем, ну не время, что-то вот это еще. Мы не понимаем, что срочно, мы не понимаем, что сейчас надо делать. В Бхагавад-гите не зря написали, не для красного словца, что никто не знает, что надо делать сейчас. И нельзя узнать это даже в обозримом пространстве, все изучив. Потому что всю Вселенную мы не изучим. Мы дальше будем смотреть. Вся Вселенная, каждый атом с каждым атомом связанная. И это учесть мы никак не можем. Да и не надо. Почему? Потому что нам уже сообщается самый правильный, что сейчас надо делать. И нам, может быть, логически это непонятно. И это называется любовь или нравственность. Нравственность говорит, ну вот это вот, вот нельзя. Это что-то против природы. А любовь говорит, да наплевать на все эти законы, потому что вот, вот, вот что-то вот тянет меня это сделать. И даже сам про себя забыл в это время. Но потом оказывается, что это самое было рентабельное, правильное, экономичное, никому не приносящее вреда, а только польза, действие. Единственно правильное. Вот. Мы сами не осознаем, но осознаем ее как любовь. Единство мира осознается человеком как любовь. Единство мира. То есть то, что на ментальном мы можем понять как вот единство, на эмоциональном как любовь. Вот. И если эмоция не включена, а почему она не включена? Значит, включено что-то другое. Что-то другое включено. Такое. Проблема этого открытия. Какого открытия? Что все мгновенно сообщаются. То есть мгновенно это значит сигнал. Вот когда, а что в человеке мгновенно может сообщаться? Какие вот... Везде есть расстояние, значит, есть скорость. Даже есть скорость света. Скорость света 300 тысяч километров в секунду, но все равно это какая-то скорость, ее зафиксировали. Что это, раз есть расстояние, значит, ну, какая-то должна быть пауза между тем и этим действием. А где мгновенно? И говорится так. Атма и параматма, Бог и душа сообщаются между собой мгновенно. Это лишний раз говорит о том, что там посредник не нужен. Посредник это, ну это какой-то страшный вредитель. Посредник это паразит. Посредник это болезнь. Между Богом и душой живою, человеком, не должно быть посредника. Итак, проблема этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия, равной скорости света. И сегодня лекция для опоздавших называется «Скорость взаимодействия». Итак, если у тебя будет нормальная скорость взаимодействия, а это не только скорость мышления, скорость действия, скорость достижения чего-то, тогда у тебя все будет. Если у тебя нету скорости, ты просто отстаешь на этой гонке этого мира. Просто отстанешь, тебя просто выбросят с этого, с ралли вот этого. Да, скажут, ну ты куда-то не на той полосе, там, которая, знаете, как кто-то тормозит, и милиция с мегафоном. А ну-ка там припарковаться, то вы нарушаете, вы задерживаете движение, вы создаете.
Или покиньте фарватер, мне как-то
говорили. Да, 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 да. То есть ты или, как мне один, я еду там с одним водителем, он кричит, ты или ехай, или как? Ага. Уступи место, вот так вот. И ты, если, понимаете, если я торможу, я ж не сам по себе торможу, сразу об меня спотыкаются вот все, как минимум. И они начинают меня тихо ненавидеть. Я им начинаю мешать. Я им начинаю мешать. Ну, не стоит это развертывать. Начинаю мешать. Ну, если тупой приходит какой-то, тупой человек, он всем мешает. Он задерживает процесс. Вот. И при этом он этого ж не чувствует. Ну, ладно. Это Даннинга-Крюгера называется. Эффект Даннинга-Крюгера. Про них мы много уже говорили. В общем, нам надо понять в связи с тем, что вот эти элементарные частицы взаимодействуют мгновенно во всей Вселенной друг с другом. Но мы же состоим из этих элементарных частиц, которые составляют атомы, которые составляют молекулы, которые составляют какие-то сложные образования, в том числе биообразования, в том числе наши тела. И значит, наши тела друг с другом взаимодействуют мгновенно. А вот эти все электрические импульсы, там, ауры, там всякие, ментал вот этот и прочее, это потом. Это потом, и это где-то вообще сзади. Это потом. Если у тебя нет вот этой самой первой скорости, первой, то все остальное, на всем остальном ты далеко не уедешь. Человек, имеющий совесть, человек, имеющий волю, человек, имеющий энтузиазм. Энтузиазм – это энергия от Бога. Вот, который говорит, вот это делай, энтузиазм, это та сила, которая бензин тебе дается не потому, что ты его где-то накопил, а вот прямо сейчас дается бесплатно. Проблема пищи, это самая серьезная проблема. Это даже не размножение, пища, все вот эта пищевая цепочка. Кто-то каждый кого-то ест, каждый друг вот на друге, да, и это, ну, паразитирует. Вот энергии не хватает, денег не хватает, деньги тоже это выражение какой-то энергии. И вот еда, и вот энергии не хватает. Вот мне этот партнер подходит, он мне дает энергию, этот не подходит, не дает энергию. Все равно еда, понимаете, еда. То есть у меня после этого есть сила жить, радоваться, улыбаться и так далее, или нет силы? Все равно еда. И вот этот энтузиазм, это еда, самая такая вот, которая ни от кого не зависит, сразу поступает. И она дается только когда? Только когда при мгновенной скорости взаимодействия, когда сразу тебе Бог дает задание, и ты начинаешь делать. Вот тогда у тебя нет энергозависимости от этого мира. Тогда ты вот это бодрый всегда и все такое. И более того, тогда у тебя как там, естественное состояние своего могущества, силы, победа, изобилие, все хватает. Почему? Ты везде все успеваешь. Ты едешь по этому миру на максимальной скорости. У тебя скорость взаимодействия равна нулю. Сразу ты раз и все. То есть, понимаете, раз и все. Мгновенно. А вот все присутствующие знают, что такое голограмма? Да? Кто не знает, поднимите руки. Все знают, да? Ну, это такая фотография. Ее там из... Ну, я, наверное, попозже остановлюсь. Она стала возможна... Изобрели ее раньше, но она стала возможна в таком ярком проявлении, когда лазерный луч. Голограмма в переводе переводится как полное изображение. Вот есть изображение такое плоское, есть какие-то там, вот понимаете, можно барельеф, а это вот этот свет засняли, потом лазер пропускают, и она просто вот такая фигура в воздухе. Ее можно обойти, посмотреть справа, слева. Вот это голограмма. Голограмма. Так вот, а суть этой голограммы, если взять. Ну, рисовать не буду так, на пальцах. Вот. Там такая табличка. Не табличка, а пластинка. И на этой пластинке, вот как есть фотопластинки раньше были, да? И там такие чередования черных, белых каких-то полос совершенно, ну, непонятно, там нет ничего. Но когда пропускается лазерный луч, вот тут встает какая-то фигура. Если эту пластинку ломаешь пополам, опять пропускаешь луч, опять та же фигура. Вторая. Еще ломаешь. То есть в голограмме каждая точка обладает информацией обо всем. И тогда становится понятно, почему атомы в этом мире все связаны сразу и мгновенно. И тогда становится понятно, почему, если я заперти у себя дома, начинаю плохо думать о том, обсудил с мужем, с женой, там, что они все плохие, потом они раз, тебе перестали приходить. Они это узнали. Когда? Вот сразу, как ты начинаешь это говорить. Мгновенно. Ты думаешь, вот в этом мире нельзя закрыться. Может быть, люди не могут не отдают себе отчет, что это так. Но они это знают. Они не понимают, почему. Мы не понимаем, почему мы любим этого человека, почему нет. Человек, который нам желает добра, реально желает добра, хочет что-то чем-то там поделиться, мы автоматически ему доверяем, раскрываемся. Почему? Потому что все наши элементарные частицы, с которыми мы состоим, они знают, что оттуда никакой опасности нет. Там надо, наоборот, раскрываться, сейчас только успевай принимать. Наше тело это знает. Я рассказывал очень часто про Анатолия Антоновича, они делали всякие эксперименты там такие. Брали, вот когда появился осциллограф, ну, на голову одевали там всякую ерунду, и вот всех подряд там, как с трамвая, знаете, сняли всех подряд. Пола, возраста, какая работа. Кусок меди раз, и у всех одинаковая кривая. Кусок железа одинаковая кривая. Алюминий другая. Тело как-то знает, что у нее за спиной. Они никто не экстрасенсы. Вот, тело и реагирует. Но мы понимаем опасность, не опасность. Знаете, бывает опасность, когда мы понимаем, что вот опасность, потому что мы прочитали, потому что это акула, это или тигр. А иногда опасность вот такая, такая, непонятно что-то. Вот под ложечкой засосало, непонятно что-то. Каким-то, кто-то говорит, печенка чувствовали как-то. Вот наше тело знает, но мы не понимаем от чего. Вот так же и хорошее, и плохое. Ну, паранормальные парапсихологи, там их называют, они знают. И поэтому, а все это потому, что мы не понимаем, как мир устроен, что он, мир не просто тесен, он настолько тесен, что дальше некуда, он вообще в одном. И мы друг с другом тоже составляем нечто такое одно. А что это одно? Как вот, как определить? Мы вроде разные объекты. Представьте себе аквариум. Вот что такое аквариум? Там плавает, допустим, одна рыба. И вот эту рыбу снимают там сбоку, там с торца и сбоку, ну так, по 90 градусов. И вот нам выведены на два... Мы аквариума не видим. Мы видим на мониторах там одна рыба и вторая рыба. И вдруг замечаем, что они двигаются, а они разные. Одна в профиль, одна в фас-профиль, разные, да? И это поворачивается, и это поворачивается. И мы начинаем подозревать, что они как-то связаны. А это одна и та же рыба. Вот мы с вами, это одна и та же рыба. Вот почему мы связаны. Потому что мы находимся в одном месте. Это означает, что вот это просто очень такая шикарная голограмма. Ее можно потрогать, понюхать всеми органами, чувствам. Но это голограмма. Что это нам дает? Что это нам дает? Это дает нам то, что вот в сказках рассказывают. Скатерть самобранка, там, сапоги скороходы. Это дает нам мистику. Мистику. Кто достигает максимальной скорости взаимодействия, то есть скорости взаимодействия как с Богом. Вот Бог тебе сказал, ты идешь. Вот так, это люди интуиции. Интуиции. Ну это честные люди, правда. Это интуиция, это не знаете, не как Остап Бендер, где бы вымутить ему что-то. Такой интуиции недостаточно. Альтруистическая такая. Вот там, это называется люди веры. Уверовавшего будут сопровождать чудеса и знамения. А что такое чудеса? Нарушение. То есть это нарушение всех законов физики, химии и так далее. Время сводится к нулю. И рассказывал какие-то случаи, там одна бабушка, представьте, бабушка, ей там это где-то 75, она подумала, что вот да, действительно, вот почему у меня рак левой груди, она это сказала, ой, да, каюсь, и за 20 минут рак прошел. Грудь сразу стала мягкой, все, потом пошла на анализы. Представляете, возраст какой? Что это такое? Времени нету там. Скорость взаимодействия какая? Быстрая. Биологические процессы так не идут. Мы хотим быстро, ведь мы не хотим ждать никто, да? Нам хочется здесь и сейчас, и прямо чтобы сразу. Все и сразу. Хотите все сразу? Надо скорость взаимодействия не тормозить. Не тормозить. Вот. И что веды говорят? Человек начинает быть человеком, когда начинает задавать вопросы. Кто я? Это слышал тысячу раз. Вот кто я? Где я нахожусь? И что с этим делать? Вот. Вот кто я? И говорится, вот, и там пишется такой рисунок, такой треугольник, написано тут атма, душа, параматма, Бог. Тут там пишут майя, этот мир, иллюзия, голограмма. То есть есть вот. А вообще это вообще все одно, в одном месте находится. И вот уж это делается такое. И какие взаимодействия, мы говорим скорость взаимодействия, между Богом и душой. Мгновенные, называется бхакти. Бхакти называется любовное, непрерывное служение. То есть... Ну, как вот друг друга любят там люди, да, и там девушка говорит, ой, хочу я это, он сразу раз и побежал. Вот он не думает, что так, какие бы дела сделать, и что потом уже, ну, он бросает все и делает. Это называется бхакти. То есть мгновенное сразу. То есть есть заказ, есть выполнение сразу. Это между Богом и душой. И вот там у нас максимальная скорость. Если бы так было, было бы хорошо. Какие между Богом и вот этим миром? Майя, между этой иллюзией. Ну там гуна, вот как-то вот он, гуны. То есть вот эти все законы материальной природы, которые мы изучаем, физика, химия и так далее. А какие взаимоотношения между душой и этим миром? Не Богом, а миром. Какие взаимоотношения? Карма, причинно-следственная связь. То есть очень скукотища страшная. Что посеешь, что пожнешь. Пока посеял, потом пока урожай вырос и так далее. Да? Посеял хорошее, получил хорошее. Посеял плохое, получил плохое. Но там есть время. Время. И вот это нас бесит больше всего. Потому что нет чудес никаких. Для животных это нормально. Все. И вот когда мы это понимаем, мы начинаем делать какие-то выводы. Если мы живем по карме, то это смерть. Это плохо, дальше хуже, хуже. Мы исчерпываем свой запас. Мы с Богом все меньше, меньше. Мы все более гордые. И пока дети были чему-то радовались, потом пока взрослые уже радоваться нечего, потому что этого коммунисты задрали, этого сатанисты задрали. Что это такое? Понимаете, сразу, кто-то виноват. Правительство плохое. А на самом деле никто не виноват. Ты просто тормоз. Если ты не был тормоз, неважно, какое правительство, что-то, ты где-то что-то выделал. И если сейчас все рассказать, которые, как это вот это, брахманическое мышление, там вот люди кармы, что вот, вот так надо, так. В общем, все по правилам рассказать, то они просто в эти лапы сатанистов и попадают. Потому что власть полная у них такая вот официальная. Им не подвластны только люди чуда. Люди Божьи. И это, знаете, как какой-то мультик был. Не помню, В общем, храм нарисован и кабак нарисован. И половина народа идут в кабак, веселятся, другие половина в храм. И тут как объявили, комета и летит, и сейчас вот это все вот это бомбанет, ничего живого не останется. И люди, которые с кабака побежали в храм, а люди, которые с храма, побежали в кабак. То есть, если мы понимаем, что на самом деле то, что мы тормозим, придется догонять. И самое надо понять, что мы этого все равно не догоним. Если мы просто тормозим, и нам просто грустно, и даже мы не радостны, это мы вот просто летим в пропасть. А вот тут надо либо кто-то в кабак, чтобы он уже по полной, потому что осталось немножко, либо в храм. Вот. Но есть третья категория, которая начинает действовать. Которая говорит, а может бросим все вот это вот, эту карму, вот это медленное взаимодействие, которое потому что... А вопреки давайте жить просто. Жить, не выживать, а жить. И они что-то делают. И вот летит эта комета или что-то. И они не спасают себя. Не спасают или не наслаждаются по полной. Они что-то там, что-то делают там для остальных. И вот они выживают. На них смотришь, и их ничего не берет. Их не берет, потому что они вне закона. Почему вне закона? Потому что они вне времени. Все вот эти действия, несчастья, разрушения, энтропии – это временные понятия. Старение в том числе, болячки в том числе. А они на другой платформе стоят. Вот. Вот. И, то есть третья категория. Я вам прочитаю из Бхагавад-гиты 6.2. И прочитаю, вот две книги есть. Вот эта книга божественная, а это сатанинская. Это одна и та же книга. Только это сначала был перевод, а потом это перевели сатанисты. Синенькая такая Бхагавад-гита. Исказили смысл. И чтобы понять это искажение, не так, сразу не поймешь. Ну, например, вот я сейчас считаю синенькой вот с этой вот. Поздний перевод. Это перевод 2001 года. Кстати, когда его ну, может, кто-то не знает, тут мне говорят, вот повторяешься, я повторюсь. Как только напечатали вот эти сразу все посжигали в Советском Союзе. Все посжигали. Вот здесь написано в конце, ты будешь естественное состояние человека могущества, а вот здесь в конце уже написали естественное состояние человека блаженство. Разница, чувствуете, да? Никому не нужны. То есть это делает овец, книга. Ну или хищных волков. А вот это любящих людей. Здесь есть слово любовь, честь, энтузиазм. Там, а вот здесь это все поврезали уже. Заменили там честь на почтение, заменили там такие вещи. Вот. То же самое с Библией. Синодальный перевод, это уже испорченный перевод, например. Вот то, что было до него. Хочу сказать, что раньше Библия, ну, это 20 лет было, в России все христианство стояло на Новом Завете, а Ветхий Завет не считался священной книгой вообще. Не считался священной. И там были бои, там множество евреев, потому что это чисто там про евреев же Ветхий Завет. Вошли туда и просто с боем продвинули и сделали одну книгу. Хотя это несовместимые две доктрины. Новый Завет, Ветхий Завет, это несовместимые доктрины. И сказали, оба священные. Вот. Ну ладно. Так. Прочитаем то, что исправлено. Практика истинной саньяса-йога или бхакти-йоги подразумевает, что человек должен знать изначальное положение живого существа и действовать в соответствии с этим положением. Живое существо по своей природе не является полностью независимым. Ну, точка. В общем, все предложение приведено лживо. Вот все, что приведено лживо. На самом деле не так. Как на самом деле? На самом деле вот как. Истинная саньяса-йога или бхакти-йога предполагает необходимость знания своего изначально закрепленного положения. То есть его не надо достигать в качестве живого существа. А также необходимость действовать соответственно этому. Живое существо не имеет отдельной независимой идентичности. Вот то, что я говорил, голографическая схема. Не потому, что оно рабское, а потому, что оно, ну, чувство локтя, раньше говорили, да? Ты работаешь на кого-то, и тебе это нравится. У тебя есть любимое окружение, ты не один. Ты не один. Насколько человек божественен, насколько у него больше друзей, таких, которым он хочет. Если ты одинок, значит, ну вот, вот вся твоя божественность на этом закончилась. Оно относится к граничной энергии Всевышнего. Если оно находится в ловушке материальной энергии, оно обусловлено. Если оно осознает Кришну, то есть осознает свою принадлежность к энергии духовной, то находится в истинном, естественном состоянии жизни. То есть, либо ты живешь по закону, либо ты живешь, христиане бы сказали, по Духу Святому. Пусть Дух укажет вам. Вот. И как написано, ни одна плоть по закону не оправдается, если Библию возьмем. Ни одна плоть. И закон неисполним. Поэтому, если человек пребывает в полном знании, он полностью прекращает удовлетворение материальных чувств, то есть отрекается от всех видов деятельности, направленных на удовлетворение чувств. Я зачитаю уже правильный перевод. Вот это. То есть, значит, он радость черпает не потому, что вкусно пахнет, не потому, что еда вкусная, потому что если вот эти все органы чувств, их изначальные, как вы думаете, для чего нам органы чувств должны вообще? Вот ноги для того, чтобы ходить, уши, чтобы слышать. Вот. Для чего? Для ориентации в пространстве, чтобы не залезть, где там плохо пахнет, потому что запах нас предупреждает, что-то там не так, да? Что-то там невкусно, что-то там разлагается, может там зараза какая-то. Вот. Для ориентации в пространстве. А не для того, что просто сидишь и там что-то махать какую-то палочку, зажечь вот это вот благовоние там или вкусная еда наслаждаться. Нет, для ориентации в пространстве, чтобы действовать. Ты ребенка попробуй заставь поесть что-нибудь. Ну, если, правда, сахара ложкой. Вот, вот у нас там, у меня дочка, так она, мы прячем от нее сахар. Она раз так затихла, значит, что-то не так. Вот сладкое. Сладкое. Но это наркотик для ребенка. Кстати, для взрослого тоже. Вот. То есть в естественном. И я хочу сказать, коли мы заговорили за еду, меня, например, вот раздражает долгое приготовление пищи. Это, боже мой, сколько мы тратим на нее. Мы зарабатываем деньги, чтобы потом купить, чтобы потом приготовить, потом съел и все. И время на то, что еще есть. Вы представляете, сколько проблем ради того, чтобы потом вкусно себя почувствовать немного времени. И потом вот так вот ты плывешь, просто ты опять ничего не делаешь. Это просто какая-то, ну, засада какая-то. Вот. А оказывается, человеческая еда, нормальная человеческая еда, вся варенка, вот все, что сварено, оно не годится. Ну, вы там, да, ну, так, это не... Это сыроедение, не просто сыроедение, а фруктоедное. Это видовая пища человека, Homo sapiens. Сорвал, съел и все, и не надо ничего готовить. Ну, протер там, если что-то там, мухи засидели ее. Вот. Представляете? А все остальное время ты как-то действуешь и радуешься не вот этому. И нормальная еда... Нормальная еда, когда ты ешь и насыщаешься. А есть наркотическая еда. Вот эта вся вареная, вся и вот эта. Когда ты ешь, и приходит тебе аппетит во время еды. Это наркотическая еда. Вот. Ну, ладно, я за еду. Я к тому, что вот тут написано, прекращает удовлетворение материальных чувств. Это не значит, что они ничего не чувствуют. Это значит, я иду, то есть это вспомогательное, это не первостепенное. Не оттуда радость. Радость и имеет единственную основу настоящую. Радость от своего могущества. Не от вкусной еды, нет, а своего могущества. И когда ты могущественный, что такое могущественен? И не просто могущественен, ты как Бог могущественен. У тебя все есть. Все есть. У тебя, ты, то есть у тебя все есть. Почему все у тебя есть? Потому что у тебя скорость взаимодействия божественная. У тебя скорость взаимодействия божественная, значит, ты ничего не боишься, и к тебе все будут липнуть, потому что чувствуют, что там есть жизнь. Просто поговорить. Вот ни о чем, просто подтянуть время, просто рядом, что-то чувствовать. Вот знаете, вот как есть места приятные, есть неприятные места, да? Которые дают, и вот это около этого человека всегда будет изобилие. Для чего? Он делится этим. Он не просто вот сколько надо и хватит. Изобилие. Не просто хватит. Вот. Все остальное... Все остальное – это карма. И это карма, которую изучают, и огромное количество там часов изучают, какая карма бывает, такая карма, сякая карма. Наука изучает карму, химические реактивы. Вот карма – это плюс это, получится вот это. Да? Пошел, украл, значит, по карме, там в тюрьму поймали тебя. Вот есть законы, просто законы. Вот эти политические законы или там... Социальные законы, они следствие законов обыкновенных физических, они далеко от них не ушли. Вот. Изучение этих законов, и человек, который идет по этому пути, решает себе все устроить, какими бы он технологиями ни пользовался, а зачем нам нужны технологии? Чтобы увеличить скорость взаимодействия. Да? Если раньше стирали руками, что сейчас кинул в машинку стиральную, она... Сам чем-то занимаешься, там бур-бур-бур-бур-бур, постирал и все, отлично, да? Одна женщина мне сказала, моя жизнь делится от стиральной машинки и то, что было до стиральной машинки, да. Почему? Она экономит время для чего-то другого. Вот. И вот эти технологии нам помогают. Вот. Но когда мы читаем про откровенный сатанизм, что там жертвоприношение детей, там кровь пьют и все такое. То есть энергии не хватает им. то мы говорим «фу». А если мы пользуемся какими-то технологиями, просто проехал с трамваем, мы же «фу» не говорим? Нет. А это тоже сатанизм какой-то скрытый. Почему? Потому что если посмотреть, чтобы этот трамвай поехал по рельсам, надо эти рельсы сделать, надо каких-то насекомых там сравнять, проложить какое-то там, заасфальтировать, забетонировать эти рельсы, где-то какую-то в горе поковыряться, какие-то, очень много там. То есть просто я заплатил там сколько-то и проехал, это природе там не возместит то, что с нее сделали. И какие-то живые существа конкретные пострадали. Сатанизм тоже. То есть бывают сатанисты, которые вот просто вот, ну, вампиры, они пьют вот энергию, потому что Бог им не дает. Они не той природы. Не той природы. Адамоиды. Прошлая лекция называлась «Адамоиды». То есть, если мы откроем Библию, кто не был на прошлой лекции, то мы там увидим, что Бог создал сначала людей, мужчину и женщину, и сказал: плодитесь, размножайтесь и владейте всем. А на шестой день, да, на шестой день создал. Потом он отдохнул немножко, потом пришел какой-то Господь, создал Адама. И создал, если те люди были созданы, мужчина и женщина, и не было никакой там, кто там выше и так далее, то это Адама потом клонировал из ребра там что-то еще, и из праха земного создал. Какой-то очень подозрительный особый этот Адам, и вот это, мы потом прочитали в Бхагавад-гите, это демонические натуры, которые, ну, не живые, там он вдохнул только в лицо его, и вот, и потом там, если мы кто-то Библию помнит, там, да, Адам и Ева, у них кто-то были, потом они пошли, нашли себе жен откуда-то, да, и пошла зараза гулять по земле. Я хочу сказать, и мы заражены этой адамоидной вот этой вот концепцией греха, эгоизма, вот этого торможения. То есть, вот, и нам это надо вытравить. Как понять, что ты не потерянный, что ты нормальный человек? Ну, например, если ты видишь какое-то, ну, происходит что-то такое нехорошее, кто такой, кого-то там убивает. Если ты прочитал там в какой-то прессе, что вот смотри, что они делают, ты весь возмущен, но ты понимаешь, или тебе предлагается идти на какой-то подвиг, то ты бы хотел, но что-то у тебя внутри, какой-то тормоз, ключевое слово, тормоз. Ты говоришь, вообще-то я бы так сделал, но мир-то это по-другому устроен, этого сделать невозможно. Значит, ты нормальный человек, просто ты потерял скорость взаимодействия. Тебе можно вылечить. А есть люди, которые видят это безобразие и говорят, да, хотим присоединиться даже. Вот это адамоиды уже. Эти адамоиды, их лечить бесполезно. Если ты понимаешь, что все не так, тебе все возмущается, ты видишь, несправедливость. Тебе гнев какой-то, ярость какая-то, вот такой. Но ты ничего не можешь сделать. Просто у тебя есть тормоз. Это первый признак. Ты возмущен чем-то. И не важно, что ты там всего не знаешь, ты возмущен. Пускай ты в полном невежестве, но ты возмущен. Ты понимаешь, не по-человечески. Ты нормальный человек, не потерянный. Это все лечится. И мы вот будем смотреть, как. То есть есть сатанизм такой открытый, а есть научный сатанизм. И вот все, что делается... порча раньше там, ритуалы всякие, от которых там нормальный человек стошнит. Теперь это все делается с помощью приборов. Например, вот в Америке был такой случай. Подобрали бабку, самую настоящую бабку, которая на расстоянии там что-то делала, показывает один, не боюсь ошибиться, но один, по-моему, в Штатах. Вот эта бабка, она в Штатах. И показывает вот экран телевизора, вот он пополам разделен. Вот эта бабка что-то делает. Ей показывают просто фотографию. Просто фотографию какого-то человека, который живет в Лондоне, далеко. И там показывают сразу, вот он прямо сейчас, в онлайн режиме. Вот он, эта бабка берет банку с муравьями, раз, вот так вот что-то, раз, смотрит на фотографию, она в жизни не знает этого человека никакого, не видела. И вот он начинает это драть на себе все, как будто по нему муравьи ползают. Магия. И каждый, в принципе, может этому научиться. Ничего там такого сложного нет. То есть расстояние, как она это смогла, это не ее сила, конечно. Это сила того, что на самом деле и тот человек, и муравьи, и она сама находились в одном месте. Это все голография. Но она пользовалась колдовством. Есть мистика, это через Бога действовать для всех. А есть колдовство, что-то локальное захотел, ну и плевать, остальные там согласятся с этим или нет. А это можно? Да, это можно. Голограмма это позволяет сделать. Это называется колдовство. То сейчас это делают с помощью компьютера. Можно, конечно, просто звук на человека направить, а можно, если есть чип, например, если человек, ну, чип, поставить ему чип, он на какой-то частоте вибрирует, и эта вибрация, она уже везде. И с любой точки земли, там, болезнь ему, сделать ему, чтобы он смеялся, или там в гнев впал, или чтобы ему плохо стало, чтобы сосуды там полопались, все. То есть, так же можно управлять. Представляете? Никакой бабки не надо. То есть, вот это называется научный сатанизм. И вся технология, которая вот есть, которую только можно выдумать, вот она имеет ту природу. Вот эта техника, которой мы пользуемся, она говорит о том, что это мы могли делать и так, биологически. Говорит о нашей большей деградации и о прогрессе, ну вот этого. То есть есть две тенденции: мистики, то есть люди верующие, и колдуны. И вот это наша наука, это самое настоящее колдовство. И вот сейчас немножко как тест для всех. Один человек написал один сразу много вопросов. Я еще купился на это, вот он пишет: имеется ли методика ускоренного процесса становления себя? У нас же тема какая? Скорость, да? Ускоренное становление себя на правильный путь. Нормально, да? Вот. Быстрее, но всем же хочется быстрее. А, мы его немножко отставим, этого человека. Пишет мне вот Евгений Грачев: Вашнава, правильно, прошу вас не повторяться. А ваши лекции уже не имеют того вспыхивающего эффекта. Мои откровения сердца на вашей лекции становятся меньше. Вот я что хочу сказать. Я рад бы не повторяться. Но приходят новые люди, спрашивают что-то, да? Ну и что я нового скажу на какой-то другой вопрос? Ну, могу как-то изменить, ну, надо как-то повториться. Или просто пересказать какой-то факт, который уже был, да? Ну, приходится повторяться. Это раз. Вот. Второй момент. Любую тему можно углублять до бесконечности. Но самый главный момент. Один и тот же текст способен провоцировать новые откровения бесконечно. И проблема откровения – это не проблема информации такая или сякая. Это откровение происходит не откуда-то, откровение, а вот из сердца. Раз – о, да вот же оно как оказывается. Откровение зависит от самого человека. Откровение там мгновенно, откровение переводится… Срывание покрова, и тогда ты начинаешь действовать мгновенно. Почему мы тормозим? Потому что, знаете, как вот мы видим еще какая-то занавеска, мы точно не знаем, что там предмет, но когда мы видим, что вот все, никаких оберток нет, и вот оно так, мы нисколько не сомневаемся, вот тогда вера называется. Откровение провоцирует веру нам. Тогда мы сразу идем и не боимся. Все остальное информация, что так, а вот так оно или не так, на веру, нет. Вот откровение. Когда я кому-то что-то говорю, кто-то что-то понял, а кто-то не понял, значит, ему туда не надо. Это не его откровение. Откровение каждый получает из своего сердца, а не от какого-то там лектора. И поэтому откровение не зависит от кого-то там. Понимаете? Это как вот я рассказываю про вот этот клуб Логос, и там сколько там уже очень-очень много лет, десятилетия он, и многие перестали получать откровение, приходит через 4 года, говорит, ой, то же самое. А я сколько там, сколько раз в неделю, все время, и мне все новое вижу. Для меня новое. Я говорю этим другое новое, не понимают. Итак, вот, чтобы у вас сейчас были откровения. Человек задает вопрос. Я прочитаю вопрос, а вы подумайте. Я купился, что многие вопросы такие задают. Имеется ли методика ускоренного процесса становления себя на правильный путь? Начало правильного пути. Имеется ли ускоренная методика? Вот подумайте. Или нет, это надо вот можно ли родить ребенка? Там, нет, надо 9 месяцев уносить, да? Вот. А может ли вот быстро? Знаете, все в этом мире, абсолютно все. Или мгновенно, или вот есть какой-то распорядок, который везде написан, зафиксирован, есть правила, учебники. Начало праведного пути. Это завершение процесса смерти своего «я»? Вопрос. То есть я праведный путь забыл за себя. Как вы думаете? Студия, так сказать. Это смерть? Я. Правильный ответ? Это начало жизни своего «я». До этого ты и не жил. Когда ты восходишь на правильный путь. А на первый вопрос. Если я уже... имеется ли методика ускоренного процесса становления самого себя? Имеется. Как ускорить самого себя? Первое, не отвлекаться на ерунду. Потому что вот ты знаешь, ты что-то хочешь, но и это, а потом вот так вот растренькал себя там на мете, а на золото не хватило. Не надо специально ускоряться. Просто не отвлекайся на ерунду, потому что ускоришься, ты психовать начнешь, ничего хорошего не получится. Просто не тормози. И второе, не пытаться ускориться за счет невыполнения своего долга перед своими ближними. Так, все в сад, я тут самосознанием буду заниматься. Это тоже не годится. Вот. То есть есть твои предпочтения, которые ты называешь досуг, отдых. Отказаться надо. Но это бросать не надо. Если ты это бросишь, они так как за тебя схватятся и не дадут тебе идти вперед. Такая вещь. Вопрос от супруги. Это один и тот же человек. Вот это третий вопрос. Напишет это Евгений Тевасян. Письмо длинное, я письмо не стал его читать перед вами, потому что там личные вещи. Он это делал какой-то бизнес, что-то не получилось, потом опять. Очень такой жизнеспособный человек. И он говорит, что не получается? И вот такие вопросы у него возникают. Вопрос супруги. Деньги отложены с каждого поступления на благие дела. Детям своим, которые также являются воплощением Бога, ролики там купить, это как-то искренне, чем сдать все на аппаратуру мероприятия. Человек колеблется, он хочет что-то такое сделать, такой вот куш получил, и вот бы детям тоже вот. Потому что они же тоже Божьи, да? Я хочу сказать такое, неважно, дело эгоистическое или альтруистическое. Реализуются только искренние желания. Неважно, искренние, настоящие. И божьи, и сатанинские. Если ты этого хочешь. Если ты этого не хочешь, а вот надо будет, ты просто тратишь время. Природа так, потому что вот эта мотивация. Знаете, что такое мотивация? Это есть там мгновенная связь со всей Вселенной. Если тебе, и она реагирует на эту мотивацию. И мгновенно вся Вселенная тебя либо тормозит. То есть не ври самому себе. Либо дает вперед. Даже если очень плохое желание. Она говорит, хочет. Но мы боимся. Это, знаете... А как вот дети, а вот у меня такое дело, а вот эти дети, и что же это, и как бы детей нет, дети, это что же долг. И вот у меня была история, когда Я участвовал в этой истории. Я там еще два человека. Мы купили завод в Скельках. В Скельке тут, знаете, такой поселок. И там мебельная фабрика. Эту мебельную фабрику нам дали. И там надо было... Мы решили поставить автономный генератор. Ну, вдруг электричества не будет, чтобы фабрика не стояла. Вот. И надо деньги. Денег не было. И вот этот друг, фамилия Подчмурный, он говорит, давай сделаем ритуал. Поставить свечки, какие-то карты Таро. Мы сейчас сделаем. Потом возьмем там это лото Забава и выиграем крупную сумму. Я говорю, Юра, ты что? Ты же ничего не грамотный. Мы же с тобой этот оккультизм проходили. Достаточно желания. Я беру, живу эти карты. Говорю, ничего не надо. Нам надо только это, то, что мы сейчас получим деньги. Это идет на генераторе больше вообще ни на чем. И нам упал большой выигрыш. Вот, сразу. Но Юра сказал, теща давно шубу хотела. Ну что там, шуба с этих денег, она вообще ерунду стоила. Ну такая уж она большая шуба. Шубу там это, позатыкал дырки, и осталось там солидное денег. Потом получился обвал финансовый. Я говорю, кого ты дурить хочешь? Ты Бога хочешь обдурить? Ты дал слово. Бесплатно тебе, за это не надо платить. Но тут играться не надо. Ты просил на это, возьми на это. Вот так и с детьми тоже. С детьми то же самое. Если ты хорошее дело делаешь, Бог твоих детей не оставит. Ни жену, ни тещу, все это будет. Поэтому надо определиться. В общем, есть такое животное, жаба. Если она появилась, жаба, ты вот жалкая, ну, лучше не делай. Лучше не делай. Потому что она, эта жаба, она блокирует. Ты даже делаешь, но она не даст. Не даст. Как отличить искушение сатаны от праведного пути Господа? Вот такие вопросики интересные, да? Как это, Бог или это? Или это все причинно-следственная связь от того, что я был привязан к плодам, а не к деятельности? Ну, человек вот пишет, потому что вот он энтузиазм был, и все такое, раз, а там ничего. Вот. Ну, какой тут ответ? Путь с Богом, это тут нет ни страха, ни сомнений. Если ты уже спрашиваешь, то это не от Бога. Сомнений есть. Без страха и сомнений, ну, мало, этого мало. И не для себя еще, не для себя, как с тем генератором. Ну, от сатаны, естественно, наоборот. Есть страх, есть сомнения. И для себя. Для себя. Я вот не для себя, я вот этот завод. Ну ты там жить собрался, наверное, на этом заводе или что-то такое. Или иметь что-то с него. То есть это может замаскировано быть. Неужели, беря в долг средства, я все-таки вовлекся и не заметил дар Божий? Ту тайную дверь, которая открывалась. Еще один. То есть, ну, нужен был бизнес, надо было взять в долг, да? В долг. Неужели, беря в долг средства, я все-таки отвлекся и не заметил дар Божий? Вопрос простой. Ответ простой. Как только ты берешь в долг, ты уже от Бога отвлекся. Нельзя брать в долг. Потому что если у тебя что-то есть, какой-то план, и нету денег, средств или там чего-то, это говорит о том, что Бог тебе это не дает. Если Он дает, то Он тебе дает. Тебе в долг брать нельзя. Потому что Бог – это независимость. А долг – это зависимость. Это несовместимые вещи. Как Шримад Бхагаватам цитату пишет. «Из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. Или так и должно быть, и меня ввел Бог, а я-то думал, что что-то выбираю, или я был в гуне страсти, не думал о плодах, а о Боге, и о людях, и попал... Или если бы в гуне страсти я не думал о плодах, а о Боге и о людях, то попал бы туда, куда положено. Священные писания говорят, думаешь ты о Боге, о плодах и о людях. Да хоть о чем ты думаешь, хоть о себе самом, хоть есть ли жизнь на Марсе. ты все равно попадешь туда, куда тебе положено. Но в каком состоянии туда приедешь, это зависит от того, насколько ты думал то, чего надо было думать или не надо было думать. Тебя все равно подтащит по той же самой траектории. Но когда твои планы расходятся с Богом, то есть ты этого не хочешь, значит, ты этого не получишь. А этого не получишь, потому что Бог этого не хочет. И тебе будет меньше, 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 меньше. А в некоторых экстремальных случаях, когда ты очень, твои планы расходятся, ты вообще не доходишь до финиша. Почему? Растаял. С тебя состригли много. Вот и все. То есть мы не рулим. Мы не рулим. Мы даже не представляем, что на Божьем пути нас ждет. Это выше всего того, что мы можем придумать. Потому что мы не придумываем на самом деле. Мы говорим придумываем. Мы у кого-то увидели, что-то сочинили, что-то слепили. И мне бы такое надо. А он дает только новое. Это новое 100% лучше и мне подходит. Не шир потреб. Вот. Хочу понять. Не отверг ли я голос Божий или что-то великое предначертанное? Как понять? Не отверг ли я? Как понять? Очень просто. Это понимается чувством. У меня плохое настроение, если я плохо чувствую. Как понять, доволен ли Бог моей жизнью? Как понять? То есть действиями. Если я доволен своей жизнью, значит и Бог доволен моей жизнью. Если я недоволен своей жизнью, значит Бог недоволен моей жизнью. Это не потому, что я такой эгоист, недоволен своей жизнью. Бог недоволен моей жизнью. Я не рискнул что-то такое делать. Я решил отсидеться. Бог кого зовет меня там куда-то по кратчайшему пути взаимодействий. Или это беспросветная глупость из-за разбазаренного запаса благочестивых поступков или опыт. Ну, я тут воздержался, скажу так. И опыт тоже. И опыт тоже. Это единственное хорошее. Опыт, понимаешь, что ты, вот ты все время так делал, и что хорошего, к чему приехал? Ни к чему хорошему не приехал. Значит, хотя бы опыт тебе скажет, надо что-то другое. Ты там уже был, надо что-то менять. Как разорвать этот порочный круг заработков на расстоянии? И даже не для себя, не я нуждаюсь, а дети в платформе для жизни. Без доверия Богу никак не разорвать. Опять повторюсь. Из-за того, что планы мои, это цитата из Шримад Бхагавата. Из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, что достиг. Всего, что достиг. Однажды ко мне пришла женщина, такая, знаете, квадратная просто женщина. Такая квадратная женщина. Женщины начинают много есть, когда со счастьем у них не очень. Вот. И мужчины то же самое. Мало человек ест, когда у него счастье. Мало ест и хватает. И энергии ему хватает, и силы, и здоровья. Вот. И женщина очень такая, такая бизнес-леди, у нее главное, что получается все. И все хорошо, и у нее такой муженек, который немножко даже ниже ее, так вот, мешается. Понятно, он ей не пара, не стоит, под ногами путается, и она решила, что обойдется без него. И она без него обошлась, сказала «до свидания». Если что, это я на один раз там найду себе как-то. Вот. И у ней был бизнес, и у нее родилась дочка. От этого мужчины. Эта дочка пустилась во все тяжкие, в общем. Пустилась во все тяжкие и стала алкоголичкой. А когда женщина алкоголичка, это, в общем, тяжелее. Мужчина может легче ему бросить даже, чем женщина. Женщина трудно бросить. Вот. И там пошло, как по парампоре называется. Женщина родила мальчика. Мальчик уже вырос, но мальчик уже наркоман. Вот. Он не просто на алкоголизме не остановился. И весь этот бизнес, который здоровый такой бизнес был, ушел на лечение сначала дочки, Потом она поняла, если оттуда не уедет, она переехала в другой город. Потом, потом наркоман все подчистил под ноль. Это один в один. Что тут написано? Из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. Вот эта женщина. Есть аналогичный про мужчины. И я ей сказал, если был вот этот мужчина, ну, пускай он годный, негодный, но он твой. Он твой. Мне вот такого вот не надо. Я говорю, ну а другие как что? У тебя что, очередь этих принцев? Вот. Был бы рядом, бизнес бы сохранился. Дочка была нормальной, потому что мужской энергии не хватало в семье. Не хватало себе, потому что мужчина женщину не заменит. И женщина мужчину тоже не заменит. Не полное целое получается. Вот поэтому получился бардак. Вот. Да, не было космической любви какой-то. Но хотя бы вы по правилам, по карме, как это жили, тогда бы сохранилось. Потому что Бог в этой же Бхагавад-гите говорится, ну, если ты не можешь вот так вот сразу, хотя бы вот это соблюдай. Если не можешь так, ну, а хотя бы вот это. И там целый такой каскад. Вот. Вот. Это называется нравственность. Нравственная чистота. Нравственная чистота. Вот. И вот он пишет, может, это уже риторический вопрос, я понимаю, что вопросов много, ответ возможен только один. Евгений Тывасян. Да, ответ один. Ты, дорогой, тормозишь. Нету скорости взаимодействия. Нету скорости взаимодействия. Почему? Что у тебя там в буксу песок кто насыпал? Надо, у каждого это свое. И теперь я как бы усугублю вопрос, мы можем в этом мире жить, хотим мы или нет, только как мистики и как колдуны. И третьего не дано, как мистики или как колдуны. Если мы смотрим Библию, там написано, чудеса и знамения будут сопровождать уверовавшихся, это мистики. Если возьмем Бхагавад-гиту, вот эту, в конце написано, Кришна говорит, я покровитель мистиков. Он не говорит, что я покровитель колдунов. Жить на технологиях, даже на психотехнологиях, психологи сейчас, целый отряд сатанистов этих психологов. Вот. Это колдовство. Я сейчас прочитаю о магии, что такое. Мы думаем, что мы простые люди, мы не в оккультизме. Ну да, мы не мистики, не сопровождают нас чудеса и знамения. Значит, колдуны. Как стать мистиком? Просто перестать быть колдунов, останется мистика. Останется мистика. Вера. Потому что мы колдуем, потому что опаздываем. У нас скорость взаимодействия очень маленькая. А колдовство призвано увеличить скорость взаимодействия. Там машина придумали, там что-то, там стиральная машина, там газовая, ну что-нибудь. Вот. Итак, о магии и оккультизме. Магию необходимо существенно отличать от мистики. Мистика духовна. Мистика есть богообщение. Вот она, предельная скорость взаимодействия. Вот она, мистика. А магия – это природа общения. Вспоминаю, значит, вот я, вот Бог, вот это мир. Я общаюсь, смотрите. Так, кинули мальца. Все, бедные. Смотрите, душа, Бог и мир. Если я общаюсь с Богом, я делаю мир. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Вот оно, я с ним общаюсь, он здесь. Из моих рук выходит вот это царствие небесное, которое все говорят, ого, ничего себе, как у тебя получилось. Все хорошо и без этих. Все счастливы в моем царстве. Другого не будет царствия небесного. Я его должен сделать. Или я общаюсь с миром. С миром можно только колдовать. Колдовать примитивно или технически. Потому что здесь причинно-следственная связь. Если я это учитываю, то есть я уже, то есть есть мой план. И написано, что и это то, что мы читаем в священных писаниях, где-то на 80 и больше процентов, это техника безопасности. Как колдовать, чтобы не сильно много навредить другим. Чтобы не сильно потом это получить по голове. Ну, можно. Бог хочешь, не хочешь со мной разговаривать, пожалуйста, разговаривай с миром. Ну, вот такие вот есть условия. Хочешь делать так, будешь так. Итак, мистика есть богообщение, предельная скорость взаимодействия, а магия – природа общения. Магия есть действие над природой и власть над природой через познание тайн природы. Видите, как просто? Через познание тайн природы. Вроде ничего страшного, да? И магия имеет глубокое родство с естествознанием и техникой. Техникой. Старая магия незаметно переродилась в современную технику и выпустила огромные магические силы, значение которых не ясно современному сознанию. Ну, например, есть люди, которые еще сомневаются во вреде прививок. Но я говорю, прививки все злонамеренно вредны, ни одной полезной и безвредной прививки нету. И я больше говорю, если ты заболел и просто идешь в больницу, и думаешь, что тебе какой-то там тетрациклин или что-то поможет, это колдовство. Потому что я не просто так заболел. Это подобно тому, как преступник совершил какое-то действие, его подбили ручки в тюрьму, и он хочет совершить побег, вообще не раскаиваясь. Он вообще не думает, он просто себе там хапнул. Это же вот оккультизм и магия. И он хочет вылечиться. И вот человек, который просто идет в больницу, чтобы поправить свое здоровье, и врачи ставят ему диагноз, что-то пихают ему туда в рот, и он выздоравливает, он совершает колдовство. То есть он совершает побег. В результате ему кидают новый срок, у него зарабатывает, болеет какой-то другой орган. Это невозможно вылечить. Вся медицина, абсолютно вся, вот большими буквами, вся, демонично и не лечит. Раньше священник, врач, ну и психолог, не было такой там должности, тут утешитель назовем, да, это были в одном лице. Он как какую-то травку давал, но он и говорил, из-за чего ты, родная, заболела, потому что иди-ка подружись с тем, перестань думать плохо про этого, а ребенка своего забери, потому что он около тебя должен быть, а не около того кого-то там. И все на места вставало. Вот тогда это излечение. Потому что излечение это понимание, что Бог от тебя хотел, и выполнение этого. А если не выполнение Божьей задачи, а просто вот... И вот это заболевание, это есть наши тормоза. И люди, которые не мистики, а колдуны по неволе, они больные. Больные. И их болезнь и есть тормоз. И скорость взаимодействия не мгновенная. Не мгновенная. Она мгновенная, ну как, по факту, но мы хотим контролировать этот процесс, и конечно, мы опаздываем. Скорость взаимодействия. Это для опоздавших. Скорость взаимодействия. Лекция, да? Вот. В общем, грешник в глазах Бога выглядит как вот в больнице, в которой лечишься. Он как бежит. И что делает магия, в том числе лечение просто в поликлинике? Темная магия оставляет человека заколдованным в природной необходимости и хочет дать ему власть и силу, не освободив его. Понятно? Он не свободен. Темная магия продолжала общение с духами природы, поставив себе корыстную задачу властвования над ними, но оставаясь в их колдовской власти. Просто с кем ты, от кого ты взял силу, ты становишься ему должен, просто по карме. Ты думал, что ты решил свои вопросы? Нет, ты стал заложником какой-то силы, каких-то там колдунов. Маг жаждет могущества в заколдованном мире, но бессилен расколдовать его. Мистика – это расколдовать. И давайте к тому, что насколько тяжело быть колдуном в этом мире и насколько легко быть мистиком. Потому что мы живем в мистическом мире. Майя – это мистика, это голограмма, это то, чего нет. Это все находится в одном месте. Вот есть пластинка, находится в одном месте. И тут огромное изображение. И все точки, вот они связаны, потому что они на самом деле лежат в одном месте. Есть в Бхагавад-гите такое сравнение, что вот дерево, которое отражается днем вот в каком-то там в глади озера, и вот это отражение, это есть материальный мир. Вот его можно пощупать, понюхать, но это отражение. Все находится в одном месте. Если мы будем помнить, что это в одном месте, то мы можем решить, не отходя от кассы, любую проблему. Нам не надо куда-то бежать. Какие-то святые места придумали. Боже мой. Понимаете? Ну, туризм, да. Бизнес, туризм. Какой? Вот. Это просто бизнес. И, то есть, Вселенная – это голограмма. И поэтому, ну, чтобы мы лучше убедились, я просто прочитаю, что такое голография. А древнегреческое – это полная запись, набор технологий для точной записи и воспроизведения, переформирования волновых полей оптического и электромагнитного излучения, особый фотографический метод, при котором с помощью лазера регистрируются. А вот теперь смотрите. Вы думаете, я вам хочу нагрузить техническими знаниями? Нет. Технические знания – это колдовство. Но в колдовстве есть какие-то правила. Что такое лазер? Скажите мне, лазер. Это концентрация. Если ты хочешь с Богом, если ты хочешь что-то, чтобы у тебя произошло, ты должен сконцентрироваться на своем сердце, как лазер на той пластинке. И в этот мир выльется Царствие Небесное, которое ты должен вот этот сектор исполнить. Но если у тебя не будет концентрации, потому что пока не было лазера, луча, лазера, никакую голограмму не получили. И тебе придется тогда эту голограмму собирать оттуда, оттуда, оттуда. Она будет разваливаться, потому что это не твое. Цельное только когда ты сотворишь. Данный метод был предложен в 1947 году венгерским физиком Денишем Габбером. Вот. И там была очень сложная система зеркал, там был лазер. Это, потом луч лазера делили на две. И, в общем, как-то она работала. Вот. Ну, а потом появился один такой советский физик Денисюк, который сказал: ребята, что-то вы сильно намудровали. И сделал очень простой лазер, который можно, ну, чуть ли не в домашних условиях сделать. Вот, вот я прочитаю. В 1962 году советский физик Юрий Николаевич Денисюк предложил перспективный метод голографии с записью в трехмерной среде. И смотрите, тут нет никаких этих множества зеркал, луч делить не надо. Часть луча, прошедшая... В этой схеме луч лазера расширяется линзой и направляется зеркалом на фотопластинку. Часть луча, прошедшая через нее, освещает объект. Отраженный от объекта свет фокусирует, формирует обратную волну. Вот. И причем, если чтобы... Ну, то, что там венгер придумал, надо опять было лазер втыкать, то эту пластинку просто на солнечный свет или фонариком осветить, и голограмма появляется. Все очень просто. Гениально и все просто. Вот. если не гениальная, вот эти откровения все, откровения жизни, она очень проста. Мистика очень проста. Колдовство очень сложно. Ритуалы очень. Там чуть не ошибешься, не так, технология все не пошло не так. А мистика очень простая. Очень простая. Вот. При обычном белом свете солнца и лампы. Вот тут всякие. Эта схема отличается предельной простотой. И в случае применения полупроводникового лазера, имеющие малые там размеры, тра-та-та-та-та-та-та. Вот. Таким образом получилась голограмма. Но как только началась, все увидели эту голограмму, возникло очень множество вопросов. Каких вопросов? Я еще прочитаю, какие вопросы. Проблема открытия в том, что нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия равной скорости света. Поскольку путешествие быстрее скорости света равносильно преодолению временного барьера, это что значит? Путешествие во времени. Путешествие во времени. Это значит путешествие во времени. Вы знаете, что они сейчас запрещены? Во всех фантастических рассказах оно есть. Вот возьмите Уэллса, там кого там еще есть, везде. Все, что Уэллс написал, все сбылось. Во времени нету. А вы думаете, правда нету?
А действительно ли время с этим пространственным континиумом связано?
Я лично знаю физика, который, кстати, вот на Романа похож, прям вот по комплекции, так, физика, который такой на голову выше меня, такой здоровый. Я делал доклад в Днепропетровске, там монаду такую выставлял, рассказывал это все, он ко мне пришел и говорит, у меня есть прибор. Прибор, это было в каком году? В 89-м где-то вот так еще тогда, тогда дненько было. И он сказал, я сделал прибор, сажаю человека, обычные провода, присоски, и человек вспоминает, у него тут язва, допустим, он концентрируется на своей язве, я просто включаю этот прибор, там просто какие-то частоты, которые синхронизированы с мозговыми как-то волнами, вот. Я просто включаю этот темп, а он в это время думает о своей язве, и тут он видит себя какую-то прошлую жизнь. Он видит прошлую жизнь с автоматом. То есть он видит тот поступок, из-за которого он получил язву в этой жизни. Или он видит поступок, который в этой жизни совершил, откуда язва. И что-то происходит. И когда он говорит, вот оно, и рассказывает, он просто берет верньер настройки и стирает эту волну. Он стирает его прошлое. Человек встает на медосмотр, язвы нету, но его прошлое стерто. Вот этот человек сказал.
Ответка за прошлое. А? Кто будет ответ за прошлое нести теперь?
В том-то и дело. Вы когда с ним поговорили, он говорит, я теперь сделаю так, чтобы этот прибор никто никогда не воспользовался. То есть это не делать нельзя. В это влазить нельзя. Разве это не путешествие в прошлое? Я пошел в прошлое и убрал там что-то, да?
Зато будущее невозможно.
И вот здесь будущее, почему вы думаете? Таким же образом возможно. Я вам расскажу. Я вам расскажу, поделюсь, как я сделаю в будущее. Вот я не успеваю делать лекцию. Вот сегодняшнюю тоже в том числе. Я сейчас черпаю, вот прямо сейчас, я черпаю знания из будущего. Я говорю вам то, что я не знаю. Но то, что я узнаю после лекции. То, что я узнаю после лекции, когда вот все уйдут, я сяду и свою тетрадку начну писать, и в компьютер забивать вот это надо сказать, вот это надо сказать, вот это надо сказать, забью. Вот. И я сейчас из будущего получаю то, что я в будущем напечатал. Напечатаю вот через часов 12. Понимаете? Я так прибегаю. Я пробовал. Ну, не получилось. Я думаю, а вдруг это и в будущее можно? И вот проходит лекция, я думаю, понимаете?
Не совсем.
Не понимаете.
Вы законспектируете через несколько часов то, что говорили?
Нет. Сейчас я некоторые вещи знаю только потому, что я их узнаю через несколько часов, когда все тут просаду наедятся и уже уйдут.
Ну, вы сейчас
Я напечатал, а я сейчас про них знаю. Я это черпаю из будущего.
Думаю про это.
Не понимаете?
Понимаем, каким образом черпаете.
Нет, эта информация вам каким или иным образом попала в прошлом. И вы ее теперь комбинируете и
хорошо.
Излагаете.
Хорошо, другой вариант. Может быть, у вас было такое, что вот вы, вам пришла какая-то идея, прям какой-то текст. Через полчаса вы открываете книжку и читаете, вот эта мысль ко мне пришла полчаса назад. Знаете, почему она к вам пришла? Потому что через полчаса вы прочитаете эту книгу, этот текст. Она пришла из будущего, из вашего будущего.
Но не каждая ошибка.
Не каждый. Люди, которые идут в будущее, они черпают из будущего информацию. Люди, которые живут в прошлом, причинно-следственной связи, то есть за паровозом бегут, им это не сильно получается. Ну ладно, по-другому. Хочу вас убедить. Однажды мне была проблема вставать, вот так вот встанешь, ой, поваляться бы еще, там быстрее до душа дойти, вот, то я ложусь спать, перед тем, как лечь спать, я представляю себя, вот это наступило утро, я так, вот так вот, побежал туда, раз, вот это все мысленно проделал, и когда встаю, я уже бодрый встаю сразу, потому что я пошел туда, завел себя там, на что-то настроил. Но это магия. Это магия, это колдовство. Если идти за Богом, ты и так будешь вечно бодрый. Вечно бодрый. Но просто я хочу сказать, что эти для мага в прошлое, в будущее, как для обычного человека направо-налево сходить. Разницы нету. Да, да. В человеческой реальности трехмерная, вот голограмма там трехмерная. На самом деле там больше. Веды говорят, вот Господь Брахма, который архитектор этой там вселенной, у него 64 измерения. Вот если бы у тебя не 3, а 4, а 5 было, да, и дальше вот уже много, а 64. Время давно уже позади. Причинно-следственная связь, пространственно-временной континуум. Физики оперируют такими вещами, что пространство и время конвертируем одно в другое. Вот. А раз оно пространство, мы как-то работаем, а со временем нам плохо. И, ура, самое главное, это Ом Пурнам. Самое главное. Что нас больше всего волнует? Пространство нисколько, как время. Со временем нам кажется, оно только вот идет вперед. И все.
Хорошее четверостишее, боюсь, разрушит это самое. Случайная вспышка из лазера. Постановление шлет нам Господь. У дряхлого физика лазеря отрезала крайнюю плоть.
Понятно. Итак, проблема этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия. То есть физики испугались, когда увидели эту штуку. То есть ящик Пандоры открыли, и они его реально открыли. Поскольку путешествие быстрее скорости света равносильно преодолению временного барьера, эта пугающая перспектива заставила некоторых физиков пытаться разъяснить опыты аспекта сложными обходными аспектами. Это имя такое, похоже. Обходными путями. Но других это вдохновило предложить даже... Другие не испугались и сказали, что... Например, физик Лондонского университета Дэвид Борн посчитал, что... Из открытия аспекта следует, что объективной реальности не существует. Объектов не существует. Что несмотря на ее очевидную плотность, Вселенная в своей основе гигантская, роскошно детализированная голограмма. Голограмма представляет собой трехмерную фотографию, сделанную с помощью лазера. Чтобы изготовить голограмму, нужно прежде всего фотографируемый объект, освещен светом лазера. Ну, это я про лазер читаю. Итак, мистики – это лазари. Сконцентрированные ребята. А у остальных, как пишет Бхагавадгита, многоветвистый ум. Они не лазари, поэтому никуда они не успеют. У них нет скорости взаимодействия. И вот эта фотографическая пластинка, вот голограмма, она вообще ни на что не похожа, знаете, такой вот. Ну, каждый из них содержит, как же вам объяснить? Вот давайте я вам сейчас нарисую. Про чакры все, наверное, знают, да? Сейчас люди грамотные, что есть чакры, есть сахасрара, там, манипура, всякие вещи. Я сейчас нарисую. Что мир голографичен. Так. Ну, для удобства. Считается, что у человека 7 чакр, пускай их будет 3, да? Пускай их будет 3. Вот. Раз чакра. О, как-то вот так. Раз, два и три. О. Вот. Но оккультизм говорит, что в каждой чакре есть манифестации. В каждой чакре, то есть голографично, в каждой чакре, допустим, ну вот это сахасрара, есть часть сахасрара, сахасрарная. Вот. И здесь тоже такая есть. И здесь тоже такая есть. И в каждой чакре есть вот такая часть, вторая. Ну, другим цветом обозначим. Пускай она будет анахата. Да, анахата посередине как раз. Вот тут такая, и тут такая, и тут такая. И вот это вот последнее, оно тоже проецируется в этих, в самом нижнем. А теперь, если мы каждую вот эту манифестацию опять разложим, то есть в каждой точке есть вот это все, то в конце концов вот получим что-то такое однородное. Вот голограмма примерно вот такое представляет из себя. Но стоит пропустить сюда луч лазера, и появляется что-то такое интересное. Человек, который не сконцентрирован, такая каша. Такая каша. Пнется везде, ничего не получается. Почему? Потому что не знает своей задачи. Потому что для такой скорости, для такой концентрации никакая тебе яма, не яма, пранаяма, пратьядхара там и так далее не поможет. Если, то есть Бога они тебе не заменят. Ты не сможешь сконцентрироваться там. Вот. Но мы можем естественным образом просто слушать свою совесть. И что нам мешает? Просто страх. Мы боимся этому следовать. Вот и все. Мы боимся этому следовать.
Именно страх? Или вот,
страх.
Я заметил, что просто отвлекаюсь, распыляюсь, энергия тратится на...
Страх появляется сразу, как только мы переводим свой взгляд от Бога. На мир сразу появляется. Потому что, вот, нарисую еще. Это я, это Бог, это мир. Вот это все. И более того, это все в одном. Здесь мгновенная связь называется бхакти или любовь. Здесь карма. Ну а здесь тут гуны и вся эта. Вот здесь, конечно, карма, технология, я могу ошибиться, конечно, будет страх. Вот здесь страха нет, здесь ясность и откровение. Откровение. Сняты все покровы, именно поэтому не боюсь, здесь сплошные покровы.
Так вот вопрос, почему у такой концентрации человек легко и теряет, и забывает, и это постоянная борьба такая. У меня реже получается концентрация быть намного, чем в другом режиме.
Есть такой, когда мы концентрируемся, какая часть тела у нас больше всего напряжена?
Мозг.
Вы знаете? знали, наверное, да? Дело в том, что именно мозг человека – это очень страшная, странная вещь, потому что соотношение мозга и всего остального тела у человека более значительно, чем у других животных. Да? Например, там есть вот такие динозавры такие огромные, у них там мозг вообще... Вообще непонятно, чем они думают, что им это надо. Да, и думают ли они, да. Ну, наверное, что-то думают, но, наверное, меньше. Человеку что-то... Это мозг, на самом деле, голографичен. А сколько человек может знать? Если я сейчас возьму тетрадочку, буду выписывать, что я знаю, какие фамилии, какие имена с детства, там, с армии, где учился, где там жил, где работал. Много чего могу. Я могу писать, 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 не останавливаясь. Всю оставшуюся жизнь вспоминать буду. Откуда я столько знаю? То есть, если каждый человек, обычный человек, глупый человек, его мозг содержит столько информации, а его даже глупой жизни, пускай неудачной жизни, ну, много все равно. И вопрос такой. Каким образом, когда мне надо что-то вспомнить, я вспоминаю мгновенно? Как? Я что, перелистываю там странички, лазю по стеллажам?
По определенной линии
концентрации. Сразу находится, голографически, сразу, в одном месте. В одном месте. Мне все равно дотянуться до какой информации, да? Главное, чтобы они... Акаша-шастры, вот все Акаша-шастры, вот полмозга убери, но мозг тоже голографичен. Ты полмозга уберешь, ну ты просто, ну немножко будет тусклое это сознание. На самом деле, память, нет, файлы не постираются, просто мозг больше нужен для мистики, не для памяти, для мистики. Чтобы вот этот аппарат, он тут эту голограмму создавал, понимаете, чудеса творил. То есть, ну, не сам мозг, а через него. Через него.
То есть, это и доказательство, что информация не в самом мозгу хранится. Если его убрать часть, то файлы не стираются. Значит, они где-то в другом месте. Может так
быть? Вот мозг. Если половину убрать, каждая точка мозга содержит всю информацию. Каждая точка. Если половину убрать... И информация не пострадает. Ну, допустим, вот засняли кувшин. Включаем лазер, вот он, четкий кувшин, обходим его, ломаем на две эту пластинку. Тот же самый кувшин, но немножко не в резкости. Ну, немножко такой, в дымке такой. Резкость теряется и все. Ну, тот же самый. Тот же самый.
Мозг – это материальная проекция сознания. Есть даже наука нейропластика, которая позволяет посредством сознания моделировать структуру мозга.
Но у камня сознание есть, как у души, а у мозга
нет. Ну, он тормозит немножко больше, чем, да-да. Сверхсветовое взаимодействие между частицами говорит нам, что существует более глубокий уровень реальности, скрытый от нас, более высокой размерности, чем наша. Как в аналогии с аквариумом. И он добавляет, что мы видим частицы раздельными потому, что мы видим лишь часть действительности. Частицы не отдельные части, но грани более глубокого единства, которое в конечном итоге также голографично, как и невидимо. И поскольку все из физической реальности состоит из этих фантомов, наблюдая в нашей Вселенной, сама по себе есть проекция голограммы. Вот, например, если кто-то изучал, есть такое учение, появилось, оно так развилось, Карлоса Кастанеда. Кто-то слышал, да? Карлоса Кастанеда, я там изучил первые три книги, выполнил все, в том числе бег силы, когда ты в темноте видишь, как днем. Все это получалось, как там, и там из живота надо выпускать щупальца, зацепляться за камень, закрываешь глаза, и вот так вот идешь, щупальца сокращается, и ты точно на камень приходишь. Все получается. Но. А там фигурирует интересная вещь. Точка сборки. Слышали, да? Угу. Что это такое, точка сборки? И где она находится?
Насколько я понимаю, это аналог самой души.
Нет. А нет? Нет. Точка сборки это...
А там, где душа, тонкое тело и тело.
Это манифестация.
Это проектор, из которого проецируется голограмма нашего тела. Как вы думаете, где она?
У каждого в своем определенном месте.
В каком она месте находится?
Ну, у кого-то выше, у кого-то ниже.
Выше чего?
По уровню чакр, если смотреть.
Все.
В Запорожье была команда из 12 товарищей, которые решили создать группу Нагвалия. Остались на сегодняшний момент двое в живых. Остальные умерли страшной, не какой-то странной смертью. Да, вот.
Из-за этого?
Ну, как-то, в общем, это тяжелое учение, похоже. Вот я один из них, оставшийся в живых. Вот. Спасибо, да. Спасибо. Вот. Так вот, эта точка сборки, ну, мы, по крайней мере, считаем, я не знаю, кто-то это еще, вот он человек, да, как-то человек, не видно, наверное, да, вам, вот, человек, точка сборки находится вот здесь, вне тела, вот здесь вот, где вот аппендикс должен быть, вот. И когда человек вот крестится, да? Как он там крестится? Как получается вот такая звезда.
Давида.
Да не Давида. А вот такая пятиконечная звезда, да. Да, неправильно, я неправильно нарисовал, извиняюсь. Нет, не совсем кремлевская. Кремлевская ровная, а это не совсем ровная. Звезда вот такая. Раз, два. 3, 4, 5. Она такая скошенная. Вот это вот тот крест. А вот когда рука идет с естественного положения, и пошли гулять вот так вот. Когда ты крестишься, ты вот эту звезду рисуешь, и вот эта точка, вот она точка сборки. Полусогнутая рука, вот где-то на уровне пояса. Вот это точка сборки. То есть, это человек, а вот тут вот фильмоскоп, из которого показывается вот это изображение. Вот такое мнение. Согласитесь вы с этим? Нет. Ну, много народу так вот считает. А считают, не просто считают, потому что мы этим как бы пользовались. Потому что если на точку сборки влиять, то мы влияем на все это. То есть это кастаденисты, они очень практичные ребята. Хотя, конечно, играют в опасные игры. Вот. Так. На чем мы остановились? Поскольку все в физической реальности состоит из этих фантомов, наблюдаемая нами Вселенная сама по себе есть проекция. Проекция. Я проекция. Это не я. Я где-то, но это не я. Голограмма. Вдобавок к ее фантомности, такая Вселенная может обладать и другими удивительными свойствами. Значит, и мы. Если очевидная разделенность частиц – это иллюзия, значит, на более глубоком уровне все предметы в мире могут быть бесконечно взаимосвязаны. Ну, например, все мы бесконечно взаимосвязаны. Наша... Ну, ладно. Мысль вот этого ученого о том, что наш мозг математически конструирует твердую реальность, представляете, физик говорит... Это мы делаем. Полагаясь на входные частоты, также получила блестящее экспериментальное подтверждение. Ну, этого сколько угодно. Это даже вот мы можем там воду заморозить или что-то там. Хорошие слова думаешь, там кристаллики такие красивые получаются. Говоришь там грязь, хаос, там такие какие-то корявые кристаллики. То есть мозг модулирует что-то, да, в маленьких вот этих масштабах. Но понимаете, если мы можем... В маленьких масштабах это делать, то можем и в больших. В больших просто мы не решаемся. Не решаемся почему? Потому что у нас эту решалку отбили всякими этими а образованием. Что, ну, вы не можете этого делать. Не можете этого делать. И нас почему? Нас концентрирует не на чудесах, не на вере, а на карме. Нам дают альтернативу. И вот это надо по стопам, там вот это сначала то, вот эти ступени бхакти, там и все такое, ступени. Нет, ты сразу должен на одной ступени с Богом быть, и больше с этой... И эта ступень может там крейсировать как угодно. Выше, ниже, но ты должен с ней быть. Вот. Скорость взаимодействия максимальная. Если видимая физическая плотность мира только второстепенная реальность, то что там на самом деле является лишь голографическим набором частот, если мозг тоже голограмма и лишь выбирает некоторые частоты из этого набора, математически преобразует их в чувственные восприятия, то что же остается на доле объективной реальности? Скажем проще, она перестает существовать. Объект, вот это объект, объективная реальность. Вот объект, можно пощупать, опыты произвести. Она не существует. Она существует, знаете, для кого? Для,
для вас и для меня.
Корми, да. Но маг этот, мистик, может ее убрать. И что сейчас делается? Все слышали, например, этот ящик Пандоры-то уже приоткрыли давно. Абсолютное лечение, как это, торсионные волны, это вот то, что я рисовал по чакрам, что там вот эта каша, из вот этой каши состоит все, что угодно. Берется торсионный генератор, и вот туда какие-то там, ну так, условно назовем, плюсовые волны идут, а туда идут минусовые волны. И вот приходит ко мне какой-то хворый человек, и не важно, что у него болит. Почка, печень, голова не в порядке. Мы его просто направляем, и у него выздоравливает все, как будто он никогда не пил, никогда не курил, никогда ничего не, ну, ничем не занимался. Восстанавливается здоровье, просто восстанавливается. Сейчас это уже делают. Если мы переворачиваем эту трубочку, то есть, ну как бы аналог Бога получается, понимаете? Вот. Но только насчет тела. Переворачиваем эту трубочку, на здорового направляем, и он начинает деградировать. То есть у него начинает все рассыпаться. Если мы возьмем, и сейчас, например, вот даже звук. Ну, все, есть волна, да, звук. Просто акустика. Есть ультразвук, есть инфразвук. И вот вы знаете, когда была демонстрация, кто вот мэр Одессы, потом он что-то его там забрал. Как же его? Грузин вот этот вот.
Саакашвили.
Саакашвили, да. Приказ Саакашвили в Грузии.
Это областную державную администрацию.
Да я его просто как ориентир держу. В Грузии тогда были какие-то, вот вышла толпа. И достаточно много человек. Против них было применено слезоточивый газ, резиновые пули. И когда это не помогло, выкатили акустическое оружие. Фотографии есть. Такая штука плоская, и там как динамики. Но там не мембрана, там все, там жесткое излучение, звуковое. И люди стали корчиться в боли. Их обуял страх. Они уже забыли, что они сюда вышли. Все. Госпитализировано несколько сотен человек. После этого они даже не понимали, а откуда их привезли. Они забыли там все. Понимаете, там все разрушаться начало. И вот это просто звук акустический, показывает съемка, ставится вот там чернильница, и просто звук, инфразвук, и она начинает рассыпаться в порошок. Направляется лазер опять.
Здесь не резонанс по волнам, как бы, да?
Да-да-да, на автомобиль. Нет, это торсионные, и начинает разрушаться. Это вот трубка с другой стороны. Вот абсолютное лекарство уже как бы изобрели. Но если это без Бога, к чему оно приводит? На, Алиса, иди маме отнеси. Отнеси, это маме очень нужно. Да.
Какое платье красивое.
Она и сама красивая.
Хотят сорвать лекцию.
Не удалось.
Да. Я уже забыл, что.
А
Саакашвили, Михаил Никонозович.
А, вот о чем. Что если я выздоровлю таким образом, я уже говорил, что если я заболел, а заболел я потому, что где-то что-то неправильно делал, против воли Божьей пошел, потому что мой проект мне показался интересней, я заболел где-то в каком-то месте, и эта болезнь мне затормозила. Затормозила куда? К моим планам, потому что там я буду вообще уничтожен. Вот, я пошел и выздоровел. С помощью вот этой вот магии. Что дальше? Я приблизил свою смерть просто, да? Но можно отсрочить смерть, но при этом тогда я теряю связь с Богом еще больше. Ну, например, я рассказывал всегда один случай, когда мой сосед, Гуназа фамилия, привел своего брата, который после Чернобыля. Ну, после Чернобыля радиация, понимаете, да? Я снимаю у него радиацию 1.5 минуты. Меня учили там, просто мизинцами берешь. Человек это такое, такая машина, что может. Там, раз, просто как операцию делаешь, все. У него там все заработало. Он стал невыносимым эгоистом, абсолютно здоровым, бросил семью, а до этого был прекрасный человек. Понимаете? Вот если нравственными вещами пожертвовать, тело будет здоровое, но счастливее ты не станешь. Что толку, что у тебя все есть, но нету счастья?
Это плод
от магия.
Да,
это плод от князя мира сего, да. Но я его предупредил. Я сделал это всего один раз. После этого, когда меня очень просили, я тоже делал, но честно предупреждал. Вот, ну, меня как-то, вот, Бог миловал, как-то, наверное, на один раз попустили мне это сделать, и потом я увидел на своими глазами, вот. А сейчас это делается технически. Технически.
А вот эти проекции, что вы сейчас считаете, это вот как микрокосмос, макрокосмос, он, ну, как бы похож, например, в строение атома.
Идентичен.
Строение атома и строение Вселенной, да?
Вот. Идентичен.
То есть мы самого малого не видим и не понимаем.
Ну, будет отклонение. Не, он не совсем идентичен. То, что вверху, то внизу. Не совсем внизу, то, что вверху. Не совсем вверху. Ну, например, я чтобы вы поняли разницу. Какая разница? Ну, это опять же магия. Я тряхнул стариной, вспомнил магию. Вот. Например, микрокосм. Микрокосм, вот. Вот микрокосм, это знакомое? Там вода, дерево. Дерево, да. А дерево там питает огонь. Теория пяти элементов. Теория пяти элементов в макрокосме выглядит по-другому. Вот так вот. Вот так. По-другому. Нет, те же самые, но по-другому. Вот. Или, например, ну там другие законы. Другие законы, но то же самое, но немножко сворачиваются. Или, например, вот есть электрические силы, которые там положительные, что-то притягивается, что-то отталкивается. Если ядерные силы, то там ровно наоборот. Помните, да? Если мы идем глубже, там меняется вот так вот. Меняется. Ну, одно зарядные частицы ядерные, они слипаются вместе, протоны вместе держатся. А электрон не может приземлиться, вот он. Разнозаряженные частицы. А электрические, разнозаряженные, они сближаются и коротят. Наоборот, понимаете, да? И вот этих слоев реальности много. Ну, это нам не надо. Нам освоить то, что нам надо. Итак, это поразительная новая картина реальности, которая в Бхагавад-гите прекрасно описана, что она никакая не новая. Одна из наиболее точных моделей мира до сих пор предложенных. Что модель мира это просто голограмма. Вот. Более того, она поможет решить некоторые загадки, которые не были раньше объяснены наукой, и даже рассматривать паранормальные явления как часть природы. Ну, о чем я вот это говорил. А какие паранормальные явления? которые описаны в сказках. Например, вот скатерть самобранка. Это я всегда, потому что не люблю готовить. Или там, знаете, горшочек варис, такая сказка была. И горшочек варит себе, и варит. Ну, можно сказать, что сказка, но вот в Библии есть момент, когда там одна женщина святому угодила, и у нее было два кувшина, там масло и мука. И везде был голод, а у нее мука и масло не выбывало из горшочка. То есть такие горшочки были, варили, да, из ничего, да.
Но,
да, ну, может быть, какая демоническая техника, божественная техника, непонятно, но вот как вот у Теслы там вот энергия практически из ничего, но мы-то знаем из-за чего, так и это. Сейчас уже вот как на ксероксах можно что-то делать, сейчас на ксероксах делают уже еду. Вот в Израиле придумали еду. Правда, туда загружают что-то такое, там шлеп-шлеп-шлеп, подкрашивают, чтобы на бифштексы было похоже. Вот так вот. Ну, дешевая еда. Ну, я думаю, это для бедных людей. Потом эти ксероксы домашние будут. Дешевая еда. Вот. Ну, зажиточные люди будут есть все-таки настоящее что-то. Вот. То, что вот я сейчас прочитаю, это не просто информация, а информация, которая нам важна. Во Вселенной, в которой отдельный мозг, есть фактически неотделимая часть. Неотделимая часть. Квант большой голограммы, и все бесконечно связано в нем. Количество телепатия может быть просто движением голографического уровня. Сейчас по-другому объясню. Ну, что нам... Я мог бы просто читать заповеди, а я вам читаю на научном языке, что это важно. Заповедь на научном языке. Смотрите. Что-нибудь тут. Вот. Мозг обезьян от мозга человека примерно отличается, примерно, как 10 к 15. Что-то у человека там 10 миллиардов там чего-то, да, каких-то там нейронов. Я так, а вот обезьяны, то есть у человека 15, а немного, да, ну, 10-15. Но на самом деле, я сообразительный, разумный и мистик не сколько у меня, а сколько между ними связей. Один и один. Возможно, только одна связь. Между двумя. А три, уже три связи. А четыре, шесть связей. А пять, десять связей. А шесть, 15 связей. А потом 21, а потом 28. Одна точка, и вот все это не одна точка, а все это прибавляется столько же, понимаете? А если 10 и 15, зачем я это говорю? Вселенная голографична, значит, ты связан. А ты связан, вообще-то говоря, или нет? Или ты сам по себе забился и там видик себе смотришь? Ты связан? У тебя какие связи есть? У тебя есть дело с 50 человеками? Хотя бы по мобилке. Есть? Вот и все. А люди эти есть. Люди эти есть. Ты вместе с ними в школе учился. Ты работал с ними. У тебя есть папа, мама и родственники. А связи с ними ты поддерживаешь? Нет. Что ты хочешь тогда? И вот человек, у которого много связей, а все же в одинаковых условиях, кто тебе может мешает там задружиться, да? А кто с тобой будет дружить? Если ты будешь божественным, будут дружить. Не будешь божественным, демоническим будешь, никто не захочет. Чем больше связей, тем более ты голографичен, тем более у тебя скорость взаимодействия больше, и ты просто не имеешь 100 рублей, любви, что друзей все знают, да? Вот. И скорость своих выполнений всех желаний будет на порядок больше. Почему? Потому что для других все это делаешь. Что ты делаешь? То, что ты можешь, в чем твой талант. Ты можешь табуретки делать и больше ничего, но табуретки всем нужны. Ты делаешь самые лучшие табуретки. А ты будешь иметь самые лучшие все то, что они имеют. Ты делаешь качественно свой товар, хотя слово товар здесь неуместно.
Не имей 100 друзей, а женись как Аджубей. Не имей 100 баранов, а женись как Чурбанов. Не имей 100 свиней Боров, а женись как Киркоров.
Да. Это ведические частушки, да? Я понял. Ладно. Итак, еще. И мы начинаем связи. Нужные связи, полезные знакомства заводить, да? Ну, они... А там мы только что проходили, есть момент мотивации. Если эти люди не желают добра, мотивация идет, то есть оно может и не сработать. Итак, темная сторона, темная магия оставляет, я набис еще раз, оставляет человека заколдованным в природной необходимости и хочет дать ему власть и силу, не освободив его. Темная магия продолжает общение с духами природы, поставив себе корыстную задачу властвования над них, но оставаясь в их колдовской власти. Маг жаждет могущества в заколдованном мире, но бессилен расколдовать его. Вот. Поэтому, вот. И колдовство технического уровня. Если какая-то... Вот все знают, что вот по фотографии, я утверждаю, что любой человек может по фотографии определить, мертвый человек или нет. Я это утверждаю. Тут смотришь и как... Да, если захочет, да. Можно кольцом, если не веришь своим глазам. Да. Твой организм знает это. И я рассказывал случай, как по этому самому, по фотографии бабка сделала, что по тому муравьи как бы ползают. Да? А вот что теперь с помощью лазера делается. Даже не лазера, а вот радио. Вот почему вот это опасна чипизация. Ну, лазера, да. Хорошо, ну ладно. Я рад, если... Лазер. Да. А, я это говорил, был такой человек, ну, не был, он есть, Горяев, который что сделал? Он, напомню просто. Вот бабушка 60 лет, вот внучек 9 лет. Взяли капли крови, лазер, правильно, да?
Да.
Лазер направили, капля крови начала там как-то там вибрировать. Это быстро засняли на радио, на флешку, на акустическую систему. Бабушка слушает, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. У бабушки там все выздоровело, как у 9-летнего. И за две недели вылезло 3 зуба. Коронки поломало, что-то испугались, да. То есть можно так. Или там. То есть облучением. А один товарищ сделал еще круче. Он говорит, я хочу. Облучали даже не каплю крови, ничего. По фотографии. Если мы считаем, что это колдовство, какая-то бабка, техника. Луч лазера направляется. Он сказал, я хочу быть похож на Теслу, вот того самого, и на Джеки Чана. Умным, как Тесла. И вот таким подвижным, чтобы ничего не болело у меня, у Джеки Чана, он же как обезьяна там крутит. Нет, получилось. Дело в том, что получилось. Взяли фотографию Теслы, который давно помер, Джеки Чана, луч лазера, теперь буду всегда это. Вот. И потом записали от фотографии, просто от фотографии. Ну, нужна качественная фотография. Качественная. Вот. Его внешность поменялась, но самое главное, он начал выдавать идею за идеей, как тот Тесла, вот этот мужчина.
Ну а как это с точки зрения вот кармы, что это за манипуляция такие?
Карма?
Это он себя в будущем обокрал тогда так, или не он, а кто-то это сделал? Кто несет ответственность за это?
Ну, и увидел Бог, что там всякая плоть извратила путь свой. Посмотрел, ну что, ну потоп нужен уже, да? Извратила путь свой.
На одном шикарном банкете подкатила одна красавица Лондона к мистеру Бернарду Шоу и говорит, ежели бы с вами обвенчались,
я слышал, да.
Такие дети были умные, как вы, и такие красивые, как я.
Да, да.
Продолжение вы знаете,
да. Да,
да. Это вопрос на брейн-ринге, когда еще передача это была.
Ну ладно, давайте чуть-чуть продолжим. В общем, это называется психотронный генератор торсионных полей. И с помощью них человек не слышит, но у него в голове голос может быть, и он думает, что это голос Бога, наверное, и все такое. Вот. А когда будут у всех чипы, вот. И, или вот есть такая передача, кабинет там, ну, высоту, вот, как вот у нас здесь, такая пирамида, человек заходит туда. Я просто не помню фамилии этого ученого. Молодой ученый такой, такой бородкой обзавелся. Берет кровь под микроскопом. И эта кровь, такие, знаете, слипшиеся, как гроздья. Человек нормальный, не курит, не пьет. Ну вот гроздями там, вот такой вот, и вот, вот эти эритроциты. Вот так вот. Обычно, говорит, вот выпил, они все слипаются, потому что заряда лишается. Он сидит в пирамиде, он что-то подключает, и они все вот эти шарики вот сами по себе вот так вот. То есть это можно сделать электрически, но это магия. Но это же человек говорит, это можно сделать с помощью молитвы. То есть человек становится эффективным в разы, и еще раз в разы. Потому что кровь основной разносчик всего, оно либо вот, так, вот такой группой идет, и там в очередь, как пробки на дорогах, или оно вот так вот, 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 вот каждый отдельно. И молитва. И он говорит, если бы верующие, не верующие, религиозные люди посмотрели бы в микроскоп на кровь после молитвы, когда человек совершает молитву, они бы все уверовали, даже священники, говорят, даже уверовали бы. Так, и вот показывают вот это вот. В интернете можно набрать это. И не надо никого уговаривать там, молиться, не молиться. Молитва, я понимаю, разговор с Богом, а не просто что-то там выучил. И вот это имеется в виду.
Разговариваю с Богом, это молитва. А если Бог со мной, это шизофрения.
Это придумали демоны, да. Демоны. Их называют люди F66. Вы знаете, число, не число, а буква F. Какая по счету?
Шестая.
Шестая, да. Вот. Их называют люди F66. На самом деле это люди 666. Они, это их религия. И они чипируют обманом, потому что предварительно обольстив, это хорошая весть, я как бы не стесняюсь еще раз повторить, те, которых зачипировали обманом, без согласия, чип глючит. Но когда они согласились своей волей, у нас есть как это независимость такая, которую мы можем решить. Мы согласились с этим чипом, Бог говорит, ну, ты согласился. Этим возить могу.
Вот. А если, например, законодательным закон примут, что всем нужно чипизация, то сработает такой вариант, например, зачипировали меня, но я его не признаю, и он меня.
Это называется коллективная порча. Коллективная порча. Это живых существ превращают не просто в рабов, ну, в рабов превращают. А с рабом можно делать все, что угодно. Вот.
Но если согласия нет. Закон, а согласия нет.
Согласия нет, тогда чип не сработает. И поэтому они сейчас... Это очень удобно. Там подошел, и дверь открылась, руку приложил, и все такое. И все льготы всем зачипированным. Там, и целыми фирмами сейчас на Западе там чипируются добровольно. И всех там рассказывают. Повышают там все. Я хочу сказать, что те люди, которые занимаются вот этим... То есть они уже извратили плоть. Мистики, они не извратили свой путь, и поэтому у них все быстро. И это называется мистика. Это настолько редко, что мы говорим, это что-то такое мистика, это, наверное, плохо. И демонизируют ей. А вот по карме, вот это вот, то, что я задумал, я решил, я это визуализирую. Это демонизм, и к чему он ведет? А что плохого, если я вот такое сделаю? Ты извратишь свой путь. И этим и ты превратишься в извращенца, даже не заметив этого. Не заметив этого. Вот. Там вся Камасутра будет отдыхать, как только будешь это делать. Ты не заметишь этого, и ты будешь этого делать. А дальше людоедство идет, а дальше это. И вот я хочу сейчас просто зачитать свидетельство. Кто-то смотрел фильм «Храброе сердце»? Там Мел Гибсон. Смотрели, да? Мне нравится фильм такой. Вот этот вот артист, его свидетельство, он рассказывает. Я сейчас Вот то, что я буду читать, это его слова, то есть он не побоялся. Хотя его, ну, когда все там поумирали, о котором он говорил, он тогда, а так его, ну, шантажировали, что там, ну, дети, жена, все такое. Гибсон. Голливудская элита убивает невинных детей и пьют их кровь.
А давно это?
Да вот только. В разоблачениях кинозвезда Мел Гибсон просто кричит об эпидемии паразитов, которые контролируют Голливуд, который участвует в детских жертвоприношениях. У них есть вопиющее пренебрежение к обычным людям. Я зачем это говорю? Что вот эти технологии – это путь туда. Это не просто не разрекламировали что-то делать. У тебя есть уже свой путь. Это путь туда. Это говорит, что вот они там сатанисты, а я не сатанист. Ты на сатанинском пути стоишь. Но это, знаете, я вот, меня сводили, допустим, на бойню, где там убивают, потом подвешивают корову, и там горло режут, из нее кровь хлещет, она еще живая, потому что надо, чтобы она живая, чтобы кровь вся шла. Нельзя убить, а потом слить, потом как-то сердце не бьется, плохо, вот она живая. И как там с нее, потом ее, в общем, там ужас просто. А на бифштекс я реагирую нормально. Понимаете? Я говорю, это фу, а это ничего. И вот я трамвайчиком пользуюсь нормально, а вот это вот они там детишек вот кушают, это не очень нормально. Это одно и то же, понимаете? Это к тому ведет. Это не значит, я должен отказаться от всего, от вареной пищи, но ты должен хотя бы как-то выруливать с этого. Выруливать с этого. Или называется освещать. Что такое освещать? Ведь голограмма, она для того и голограмма, что из всего можно сделать все. Понимаете? Из-за всего можно сделать все. Даже можно пользоваться, вот Прабхупада, он пользовался даже чем-то таким, не такими неотмытными деньгами, можно направить в правильное русло. Правда, не всегда и не во всех аспектах у него это там получалось, но можно. И вот смотрите, вот они. У них есть вопиющее пренебрежение к обычным людям. Уничтожение жизни людей, это просто игра для них. Тем больше они могут причинить боль, тем лучше ощущениям. Дети для них просто еда. Они пируют на боли и страхе. Чем моложе, тем лучше. Эти люди следуют своей религии. Используют ее для морального руководства, в кавычках. Это не те религиозные учения, о которых вы, люди, когда-либо слышали. Они выполняют священные обряды, которые у обычных людей вызывают признаки тошноты. Весь Ветхий Завет. Там. Он, правда, подчищенный. Чтоб не стошнило. И полностью находится в противоречии с моралью, которая связывает большинство патриотических американцев. Самое плохое во всем этом, это секрет Полишинеля в Голливуде, и все хотят участвовать в этом. Все знают, что такое секрет Полишинеля? Все знают, но молчат, да. Да, это...
Всем известно.
Да, это всем известно, но все в этом участвуют. Но те, которые не участвуют, им не говорят.
Молчат.
Да, они между собой знают. Ну, это примерно как секрет Полишинеля. Педофилия в руководстве ИСКОН. Все знают, но молчат. Но обычным там преданным ничего не говорят. Вот это секрет Полишинеля. Все знают и хотят участвовать еще. Даже вот.
Полишинель.
Ну, это литературный герой. Ну, берите секрет Полишинеля и почитайте. Ну, вы, если не читали, то много вы не потеряли. Голливуд пропитан невинной детской крови. Ссылка на педофилию и каннибализм всегда там были, но в течение многих лет они были загадочные или символичные. Я был знаком с этой практикой с начала 2000-х годов, и мне угрожали серьезные последствия, если когда-нибудь расскажу об этом. Я имею в виду не только мою карьеру, я имею в виду, что моя жизнь будет под угрозой, жизнь моей семьи будет в опасности. Я могу говорить об этом только сейчас, когда все эти люди, руководители отрасли, все уже мертвы теперь. Дети там похожи на премиальную валюту и имеют более высокую ценность, чем все, о чем вы можете только подумать. Алмазы, наркотики, золото. Они буквально торгуют этими детьми как валютой за услуги, за роли в фильмах и так далее. Голливуд – это смертельная, узаконенная вотчина педофилов. Они используют детишек, чтобы реализовать свои страшные больные фантазии. Я не совсем понимаю это сам. Но они забирают этих детей из-за их энергии, насыщаются их кровью. Они не делают это милосердно. Они сначала пугают их. прежде чем принести в жертву. «Чем невиннее дитя, тем лучше для них», сказал звезда храброго сердца. Что это значит? Они не делают это как какую-то форму художественного выражения. Они просто пьют кровь детей и едят их плоть, потому что они думают, что это даст им какую-то жизненную силу. Чем больше ребенок психически и физически страдает, когда умирает, тем больше он дает им дополнительные жизненные силы. Я не понимаю, почему они это делают, но они это делают. У большинства из них, из нас, есть моральный компас, который ведет нас по жизни, не так ли? У этих людей его нет. И если они это делают, он указывает на противоположные направления. Вот. Вот если это описание вызывает отвращение и гнев, ты нормальный человек. Вот. Но это явно. Тошнота. Знаете, да, это как водка, рвота сразу, да? А пивка немножко так, очень слабенького. Ничего пойдет. Вот мы в таком положении, на пивка немножко. А вот экскурсия там на какой-то, езда на спортивной машине, нет. А вот это то же самое, потому что ну, это, не, это просто для вот это, знаете, чтобы так шикануть. Вот и они так шикуют. Энергия. Они должны давать, а они потребляют. Мы должны что-то делать и от этого испытывать радость. А они испытывают радость от боли другого. То есть они потребители. Это совершенно другие существа. И поэтому отсюда двойные стандарты в науке, религии и политике. Ветхий, Новый Завет. Двойные стандарты. Ветхий Завет для евреев, Новый Завет для этих, хотел сказать, для геев, для гоев. Ну, как-то в рифму, да. Вот. Технологии это им лечение, а нам сокращение поголовья. То есть вот как это, GBC простые, там, ну, так. А вот теперь, а кто ж они такие? Просто с последней лекции меня немножко так слегка завалили всякими письмами. Последние это, когда, как лекция называлась, есть гуманоиды, а есть адамоиды, да. И вот, легенда Дагона, все знают, а вот тайна бледной лисы, все знают, что все сатанисты мира поклоняются Сириусу, знают? Ну как же вы не знаете? Кому поклоняются сатанисты? Сатанисты поклоняются Сириусу.
Это пояс Ориона?
Очень большая. Это собачья звезда. Это большого пса в созвездии. Она, да. На самом деле там... Ну, в общем, я лучше прочитаю, быстрее будет. Сириус, как среда обитания богов, фигурирует в мифах и легендах африканского племени Дагоны. То есть, я читаю, откуда появились сатанисты. Я читаю, откуда они появились. Это неземного происхождения твари, так они называются, твари. На юге Мали, на трудодоступном плато Бандиагара, в непроходимых джунглях французской экспедиции под руководством этнографов Марселя Гриоля и Жермена Дитерглен, в 1931 году неожиданно открыла народ Дагоны. Они так заинтересовали ученых, что Гриоль и его коллеги изучали этих удивительных африканцев аж до 1952 года. И удивляться было чему. Живя в полной изоляции от внешнего мира, Дагоны из поколения в поколение в течение тысячелетий передавали древние астрономические знания, о которых в то время даже современная наука только догадывалась. Одно из самых потрясающих открытий Дагонов – это информация о том, что самая яркая звезда на небе созвездия Большого Пса Сириус – это система из 4 звезд. Тогда в телескопы не было видно, а дикари знали. Причем ближайшая, я забегаю вперед, если вот галактика она же крутится, да, и там что-то медленнее, что-то быстрее, вот орбита Сириуса и нашего Солнышка пересекались. И вот если так смотреть... В общем, сейчас как бы 20 космических лет получается. То есть 20 раз вот оно как-то было вместе. Ну, не совсем вместе, а вот рядом. То есть не просто так вот ткнули в небо. Когда-то были близки. Причем ближайший спутник они называют По, что означает зерно проса, жесткая крупица. Эта звезда состоит из невероятно тяжелого плотного металла, рассказывали они французским этнографам. Если даже предположить, что у Дагонов был телескоп 2000 лет назад, то как они могли узнать, что наблюдает сверхтяжелую звезду? А кто же был учителем догонов? Судя по мифам, пришельцы с этой собачьей звезды, именно они рассказали дикарям еще о спутниках Юпитера, спиральной структуре Млечного Пути, о кольцах Сатурна, ну и так далее. Вот что мы читаем в записях Гриоля. Догоны рассказывают о трех приземлениях ангела. Ого! Ангел Ого из созвездия Сириус. Причем первый прилет нельзя назвать посадкой на поверхность планеты, так как он закончился превращением ковчега в землю. То есть землю... Ковчег. Да, был ковчег. Там совсем... И наша Земля, типа этот ковчег и есть. Для своего второго космического путешествия ОГО, то есть, ну, стоит ли эти сведения принимать за чистую монету? Они столько астрономии знают, ну, наверное, что-то и в этом есть, да? Да. ОГО построил ковчег гораздо меньших размеров, и в третий раз при посадке корабль ОГО потерпел крушение. После этого наступила эра другого ангела, Хоммо, задачей которой было заселение землю людьми. А вот теперь интересно. Хоммо построил ковчег посложнее кораблей ОГО, состоящий из двух частей, разделенный на 60 отсеков. В этих отсеках разместил всех животных и растений, которым предстояло размножаться на земле. А кроме того, в ковчеге были 4 пары близнецов. То есть 8 предков. Они были похожи на амфибий, полулюдей, полузмей, с гибкими конечностями, без суставов, красными глазами и раздвоенным языком. Жутко, да. Это Дагон рассказывает, да. Вот эти адамоиды, вот змеиное отродье, когда Иоанн, вот этот креститель, говорил это змеиное отродье, он это не оскорблял, он указывал на род происхождения. На род происхождения. Ну, если взять это вот домой, да, там и у них гуру был тоже, кто, да, змей. Вот. Вот. И вот в связи с этим, когда я про них говорю, вот, я хочу сказать, что мы этим адамизмом заражены. Заражены. Мы хотим хорошего, но боимся это сделать. Это означает, что мы люди. Что мы люди. Но мы люди тормоза. Мы разговариваем, мы такие крутые, но когда до дела доходит, мы ничего не делаем. Мы не участвуем в общественной жизни. Мы просто такие вот носители. Ну, это уже хорошо. Это уже хорошо. Вот меня всегда спрашивают, когда я типа наезжаю, но я не считаю, что я наезжаю на этих там евреев. Не наезжаю, потому что ну, мы все в какой-то степени. Короче говоря, у тебя есть это... Кровь вот этих адамоидов, если тебя не сопровождают чудеса и знамения, ты тормоз. Ты тормоз, если у тебя нет чудес. Вот и все, вот вся классификация. Когда меня спрашивают, вот Иван тут один пишет, добрый день, начал знакомиться с лекцией, но мне стала интересна национальность автора лекции. Вот. Знаете, мне интересно другое. Обычно вот Дейл Карнеги, когда он рассказывал там про лекции, успех лекции зависит от чего? Кто сказал, что сказал и как сказал. И самая главная составляющая, которая дает успех, знаете какая? Кто сказал? Кто сказал? Кто сказал? Авторитет. Для некоторых как сказал. И самое последнее, что сказал. Люди смотрят, вот эти вот адамоиды, им нужен авторитет. Ну, я удовлетворю, так сказать, русский человек. Я русский человек и по паспорту. И поэтому, ну, я хочу сказать, например, Сталин про себя писал, когда его спрашивали национальность, он говорит, я русский человек грузинской национальности. А русский это не национальность, как и евреи, это не национальность, это, как это сказать, это твое мировоззрение, мировоззрение. Потому что твое мировоззрение и генетика, они совпадут. Изменится мировоззрение, генетика изменится. Вот. То, что я как раз читал. Да. А вот теперь, смотрите. А теперь смотрите. Вот, в ковчеге были амфибии, полулюди, полузмеи с гибкими конечностями, без суставов, красные глазами, раздвоенным языком, когда рисуют змея в Библиях, которые вот в самом начале, они не рисуют его как змею, они рисуют его как человека, но немножко такая рептилия. А вот смотрите теперь, в 50-х годах, исследуя ЛСД в качестве психотерапевтического препарата, Гроф работал с пациенткой, которая внезапно пришла к убеждению, что она является самкой доисторической рептилии. Она себя увидела просто. Во время галлюцинации она дала не только богато детализированное описание того, каково это быть существом, обладающим такими формами, но и отметила цветную чешую на голове самца того же вида. В беседе с зоологом подтвердилось наличие цветной чешуи на голове рептилий, играющей важную роль для брачных игр. То есть проверили, у них были не галлюцинации, а истинные правды. И вот многие люди, вот им вот такие мерещатся. Это о чем говорит уже, да? Вот. Но это... Не-не-не, она никогда не видела таких подробностей. В более поздних исследованиях Гроф обнаружил, что тот же ряд феноменов проявляется в сеансах без наркотической терапии. Поскольку общим элементом таких экспериментов являлось расширение индивидуального сознания за привычные пределы эго и границы пространства и времени, Гроф назвал такие проявления трансперсональным опытом. И в конце 60-х, представляете, когда еще было, благодаря ему появилась новая ветвь психологии, названная трансперсональной психологией, целиком посвященной этой области. В общем, колдун, можно сказать. Кстати, росписи в храмах Дагонов сохранилась траектория полета, кривая линия, обвивающая созвездие Сириус и Землю. Вот. И вот вопрос. Вот они пришли, и у них было учение, которое мы знаем как Ветхий Завет, который сейчас, конечно, рафинированный и такой. И потом Новый Завет, который противоположен Ветхому Завету. Как получилось, что две противоположные... И вот это было учение, скажем так, божественных натур, а Ветхий Завет учение демонических натур. Потому что куда там ни глянь, там полное уничтожение везде. Они вечно ищут обетованную землю, чтобы там всех там убить, оставить себе рабов и сидеть. Ну, на готовеньком там, да. То есть божественные натуры, они просто идут в хаос и делают из них конфетку. Идут дальше, идут так. И в этом у них наслаждение.
Это полубог, который за нацией за определенное стоит.
В том-то и вопрос. Один ли тот же это бог? И вот есть... Сейчас я прочитаю. Вот как вышло, что два различных по духу учения заключили в одну книжку под названием Библия? Немножко история. Немножко история. Вот. И при этом помним, что сатанисты поклоняются Сириусу. Да? Вот. Я просто хочу сказать, что многие люди, которые попадают под это учение, они на самом деле люди. Вот был какой-то, ну, такой, знаете, такой паршивенький фильм, кстати, английский фильм, но там, ну, незрелищный, но там был такой момент, когда одна кухарка сказала... Там такой сюжет, что слуги. Вот там есть господа, вот в Англии, то вот мы говорим, вот Индия, там она вся в кастах. А в Англии, что не в кастах, там одна и та же диаспора, одна же, они же наверху, они 300 лет не меняются. Так самое интересное, что слуги не меняются. И вот там по фильму слуги собираются, там какой-то многоэтажный особняк, и вот они когда собираются вместе кушать, и они у них тоже по ранжиру. Вот этот вот прислуживает самому главному, он в середине, ну, а этот меньшему, и у них тоже так своя какая-то, кланы какие-то такие. И вот к ним пришел один человек, который, ну, он лорд там или кто-то, но он точно не слуга. Просто узнать, чем эти слуги, они дышат. Во-первых, когда они оказались все потомственные рабы, они одна, у них и деды, и прадеды, и родители были слугами, и они даже не мнят себя в другой роли. Вот, просто нет, вот чем не каста. Но самое интересное, когда они его приняли за своего, а потом выяснилось, что он из господ, они стали его так ненавидеть, там по фильму он выходит, и они должны ему прислуживать. И они там как-то ему решили, там, то там кофе ему пролить на что-то, вот нечаянно, как бы вот так вот. А, ну. И они тоже сатанизированы, вот эти вот. Эти лорды там, там беспредел. А вот внизу они тоже этим заражены. Но они мечтают о хорошем. Те наверху не мечтают. Они мечтают как бы там кровушки чьи-то попить. А эти наверху, вот одна кухарка там говорит, вот мне бы, если бы влюбиться бы просто вот так вот. Просто так влюбиться вот так вот безотчетно. И будь что будет там со мной. Он меня любит или как-то. И я бы считала свою жизнь удавшейся. У кого поучиться, да? Я сейчас знаю, ну, по меньшей мере, пару женщин, которые мне рассказывают, они получили такой негативный опыт, они говорили, не, я согласна только влюбиться, если буду знать, что он меня любит. А так я любить не хочу, не буду.
Но так не получается.
Я это говорю, что эти люди нормальные, но они вот этот негативный опыт, они вот это, они его забетонировали, и вот это именно это является препятствием к дальнейшему продвижению. То есть они понимают, что было бы хорошо. Вот это та кухарка впереди их получается. И при этом они, и пара людей там из сознания Кришны, и они там говорят, это имперсонализм, если я люблю, а меня не любят, они такие философии под эти разводят. Никакой это не персонализм, просто обычный страх. И это твоя не любовь, а просто похоть, ты просто хочешь для себя хорошо, ты боишься. То есть там, где страх, извините, нет никакой любви. Итак, христиане считают, что Библия всегда состояла из Нового и Ветхого Заветов. При этом им помогают богословы, которые в своих трудах доказывают, что Ветхий Завет – неотъемлемая часть Священного Писания, и обе книги гармонично дополняют друг друга чуть ли не со времен апостолов. Это не совсем так, а вернее даже совсем не так. Почему я взял для примера Библию? Потому что Библия соединила в себе два учения противоположных. Учение мистиков и учение колдунов. Ветхий Завет – учение колдунов, это учение мистиков. Там колдуны – это сплошной тормоз, там взаимодействие самое быстрое у мистиков. В 1825 году 10-тысячный тираж Ветхого Завета, напечатанный к тому времени под эгидой Библейского общества, был сожжен на кирпичных заводах Невской лавры. Если не по указанию императора Николая I, то при его согласии. Но Новый Завет был напечатан большим тиражом и свободно распространялся в России уже в 1820 году, и никто не чинил этому препятствий. В первой половине 19 века Ветхий Завет не считался в России книгой священной. В течение 30-летнего правления императора Николая I не было попыток издания Ветхого Завета, кроме случая проявления личной инициативы профессором еврейского языка и литературы Петербургской духовной академии Г.П. Павским. Он переводил Ветхий Завет с еврейского языка на русский и через студентов распространял его в Москве и Киеве. Но это дело было быстро остановлено. Перевод книг Ветхого Завета на русский язык был возобновлен в 1856 году, во время правления государя-императора Александра Николаевича. При нем Синод принял решение о необходимости перевода Ветхого Завета на русский язык. Но потребовалось еще 20 лет борьбы, чтобы в 1876 году вышло издание полной Библии на русском языке. В одном томе на титульном листе было стояло «По благословению Святейшего Синода». Этот текст получил название «Синодальный перевод», каковым мы до сих пор пользуемся. Одну из главных ролей в переводе Ветхого Завета сыграли Даниил Абрамович Хвольсон, который, как написано в еврейской электронной энциклопедии, был учеником раввина Гинзбурга и после крещения возглавил кафедру еврейской и халдейской словесности в Восточном факультете Санкт-Петербургского университета. И Василий Андреевич Левитсон, раввин из Германии. В 1882 году был опубликован перевод на русский язык еврейской Библии, сделанный по поручению британского. Смотрите, все вот британского общества В. Левинсоном и Д. Хвольсоном. В связи с этим проверен вопрос. А какие силы были заинтересованы в придании Ветхому Завету статусу священной книги? И для чего им это надо было? Мировая закулиса, стремясь расширить границы своей власти и включить Россию в свои владения, одним из средств, способствующих реализации этой цели, была двуединая Библия. Конечно, в русском обществе были люди, которые видели опасность священности Ветхого Завета, например, генерал А.Д. Нечволодов, но они не смогли увидеть в этом Николая II и его администрацию. Были понимающие и на Западе. Евгений Дюринг в работе «Еврейский вопрос» писал: «Ветхий Завет, книга, нам совершенно чужда и должна делаться для нас все более и более чуждой, если мы нашу самобытность не хотим изменить навсегда». Вот. Ну а теперь никто не сомневается, что это единое, так сказать, священное писание. Священное – это священность, это Бог, это душа и Бог. Но Ветхий Завет оттянул на себя. И теперь мы видим, что такие-то ритуалы, такие-то, и мистика таким образом исчезла. Со всех абсолютно религий. Почему? Потому что вот эта ветхозаветная часть везде притулилась и потом проглотила. И сказали, ну это для каких-то там, для таких-то. Для всех было. Мистика была для всех. Но магия заменила мистику. Ритуалы. А давайте джабу прочитаем, вот 50 человек за этого. Подействует? Конечно, подействует. Но что будет после этого? Он получил личный опыт общения с Богом? Нет. Он стал ближе к Богу? Нет. Мы ему помогли гуртом? Да. И что? Стало лучше? Нет, не стало лучше. Не стало лучше.
Так вопрос сразу возникает. Если мистика это от Бога, а то, как говорится, от дьявола, то сильнее, как же получилось, что обычно это поглотило?
Ну как получилось? Было... Не может победить. Дьявол никогда не может победить Бога. Дьявол никогда не может победить мою волю. Если меня, я же говорил, вот вы немножко подали, если меня даже зачипируют во сне, этот чип не будет работать, потому что нет моего согласия. Я должен согласиться. И поэтому говорят, лукавый, нам искушают, нам говорят, это удобно. Я выбираю, да. Меня, да. Да избавись меня от лукавого, да. Я выбрал, да. И поэтому надо сделать выбор.
Ну как нет? Вот
люди не думают об этом. Это массовая
манипуляция. Нам идут, никто не виноват, мы сами.
У тебя есть вот две, и ты выбирай тебе.
Лукавый сейчас у нас нами правит Запорожье.
Так о чем тогда речь? Нам подсунули. Нам дали выбор, какой такой, ты сам выбираешь, что тебе брать, или новый за это или ветхий.
Ну, я же говорю, фактического выбора нет. Ну, так, это он нет. Только теоретический.
Ну так, есть ветхий завет, есть новый завет. Кто тебе мешает выбрать новый вместо ветхого?
Ну, надо разбираться.
Кто тебе конкретно мешает?
А из тысячи, там может дать один может.
И кто тебе лично?
Да никому ничего ж не мешает.
А, ну я же при этом. Что значит, это кто же не
подсунул? Про инициативу изнутри. Да, если
человек не слышит,
давайте вы чуть попозже подискутируйте, я хочу закончить.
Никто ничего не поглощал, дали выбор, то и то.
Какой еще вопрос, чтобы я уже это...
По поводу уязвимости обработки.
По поводу уязвимости обработки. Ну, например, все слышали вот этот знаменитый архипелаг ГУЛАГ, вот этот, да? И там был один священник, я не помню, ну, реальные события такие были, был один священник, и он, что там было, их поместили на 20 минут в холодную. Ну, обычно там 5-4 минуты и назад, иначе просто там оледенело это будет. И вот они туда зашли, охранники за них просто забыли, потом кинулись, а, ну да, уже поздно пришли, а они там спокойно сидят, разговаривают. 20-летний юноша и вот этот какой-то батюшка. Вот. Тот начал что-то ему за Христа рассказывать. И охранники типа видели, что там кто-то еще типа третий типа там маячил. После этого тот молодой, когда вышел из мест заключения, он стал тоже священником, уверовал. То есть их мороз не взял. Мы знаем из Библии историю, когда там в печку кидали людей, тоже не было. Может кто-то говорить, что вот Вот ты заходишь в баню, верующий ты, неверующий, а вспотеешь. Значит, если вспотел, значит неверующий, потому что на неверующего не влияет. И поэтому, когда говорится, что там человек, который вот в сознании Кришны там, или как-то, на него не влияет ни мороз, ни жара, ни честь, ни бесчестие, ни вот это. Вот. Я еще говорил, упоминал, что вот, вот мороз и жару бы убрать, и все бы было хорошо. Я бы подходил под эти категории. А вот тут уже и проверялка такая, понимаете? На уровне физики. Потому что это голограмма. А раз она голограмма, она с одной точки, с одного источника. Если я до этой точки дохожу, то со мной будет все в порядке. Вот. Ну и ладно. Ну и мы в малой степени испытываем эти вещи, когда что-то вот очень хочется делать, забываешь и про сон, и про еду, и на здоровье тебе не отражается, даже и хорошо. Вот. А если делаешь через силу, из-под палки, потому что надо, потому что технология, вот так тебе вот эта магия. Это...
А вот, например, прозвучало в сегодняшней лекции, что нужно быть сконцентрированным на боли. Ну, тут же вот это вот принуждение нужно. И как вот с этим быть? Когда не всегда это, к этому человек может быть предрасположен, когда он отвлекся на майю, на то, на все, распылился.
Человек всегда к этому предрасположен, но просто его, мы не должны забывать, что мы уже родились в рабской какой-то системе, и нас с детства уже этому обучают. Развращают, например. Что такое разврат? Развращают. То мы уже свою дорогу теряем с детства. Вот. Вот эти вот морально-нравственные там вот эти принципы, это ориентиры правильные. А если, да, зачем оно вот... Вот я сам по себе Рэмбо такой герой, все.
То есть мы должны быть сконцентрированы на боли, потому что фактически другого пути вообще у живого существа нет.
Другого пути нет. В этой в Шри Ишопанишат так записано. Другого пути нету, да. Нет. Другой путь идет к самоуничтожению. Путь-то есть, но он тупиковый, да. Вот. И вот эти вот люди, которые, ну раз мы заговорили там за этих, за сионистов, вот так вот, вот это вот они, мы там говорим, что это какая-то у них диаспора, но на самом деле это инопланетное вмешательство, и мы говорим, что это просто другие люди, другая национальность, нет, это другое мировоззрение, совершенно чуждое земному, вот, многие заражены, настоящих таких мало, вот Вольтер, например, сказал, чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать. И вот последнее сообщение прислали. Израильское правительство начинает охоту за антисемитами. Охоту. Видите, Сталин. Вот. И вот, ну, зачитаю. Чисто для смеха. Мне понравилось, честно говоря. The Times of Israel. Министерство информации и диаспоры предоставило систему отслеживания онлайн антисемитизмом. Система такого вида может контролировать сообщения в социальных сетях против евреев, сказано в заявлении министерства. По данным министерства, АСМС отслеживает антисемитские посты в социальных сетях и может определить, насколько широко они распространились, кто их распространял и какие города и страны производят самые антисемитистические. Семитский материал. Система будет следить за публикациями на английском, арабском, французском и немецких языках на Фейсбуке и Твиттере, прежде чем перейти на другие платформы и языки. Во время месячного тестирования АСМС министерство заявило, что оно выявило в общей сложности 409 тысяч антисемитских материалов у 30 тысяч пользователей. Министерство сообщило, что тремя самыми антисемитскими городами было в Чили – Сантьяго, в Украине. Какой самый город антисемитский, как вы думаете?
Днепропетровск.
Правильно, Днепропетровск. Евреи больше всего, да. Да. В Румынии – Бухарест. Вот три самых таких этих. По данным министерства, города в западных странах самые антисемитские материалы были Париж и Лондон. Казалось бы, Лондон, да? Итак, для чего вот это все? Вот это все. Я хочу вас напугать. Я хочу вас напугать, потому что не то, что не сатанистами напугать хочу. Я хочу напугать технологиями, которых мы сами рукоплещем, которые пользуемся и думаем, что это хорошо. До чего технологии нашли? То, что раньше были, вот такая магия, которая была недоступна, сейчас она доступна любому тупому человеку. То есть магия – это технология. Технология, из железа сделанная технология. Например, сейчас активно внедряют роботов. Для чего? Какие роботы внедряют? Например, вот сейчас, вот уже работает чемодан. У тебя его управление, ты его загрузил, ты идешь, он как собака за тобой бежит. Чемодан такой. Или туалет, за тебя там и подотрут, и сольют, и все такое. Или там пылесос. Раз его включил, и что хочешь по какому-то делу, он иногда выходит, там нюхает все, что надо, подлижет, там уберет пылесос такой автоматически. Для чего? Роботы, 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 люди не нужны. А главное, роботов включить там, где мы можем дать взятку, где мы можем как-то договориться, чтобы... А что ты с железкой сделаешь? Она просто сверху приказ, там, без чипа не пропустит и все такое, да. Чтобы нам некому было обращаться, как бы убрали вот этих вот, а что ты с железкой? И поэтому и роботы сейчас, они больше, 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 они просто очень же похожи на людей. И я в самом начале говорил, что в религии, в соционике, в науке есть лжи и есть правильно. И вот, например, в Академии наук. То есть где-то науку тормозят, а где-то науку, наоборот, вперед. И вот, например, на постсоветском пространстве со времен смерти Сталина всю науку начали тормозить. Ну, например, и сделали при Российской Академии наук комиссию по лженауке. Я уже это говорил в прошлый раз. Ну, что там, например, оно зарубило? Вот по реконструкции, вот череп нашли там покойника, да? По черепу можно определить внешность. И просто лепят, и просто вот такие брови, там все. Нашли Тамерлана. Полностью европейский тип лица. Тамерлан. И по лженауке при Академии это сказали, да нет, не может такой. А был этот, как его зовут, Герасимов, академик Герасимов, сказали нет. Это было в 41-м году, кстати. Сталин пришел к власти, к полной, в 43-м, для справочки. Вот. В общем, да, по останкам, проведенным Академием М.М. Герасимов, был отвергнут руководством АНССР, после чего облику Тимура был приданы типичные черты лица, характерные для современного монголоида. Или, например, кибернетика и генетика были объявлены буржуазной лженаукой, а сейчас куда без нее? Просто дали фору Западу. При этом... Вот эта Академия наук, не СССР уже, а этой, говорит, ГМО, это вообще прекрасно. А вот в 60-е годы, а когда Сталин-то 53-м, вот 60-е, да, почему не прошло? В 60-е годы в СССР велась активная разработка роботов-регулировщиков. И там такое фото, стоит такой, ну, похож на человека, как там, на одной ноге, и, в общем, там все делает. Есть фото из журнала «Моделист-конструктор», где была опубликована статья о роботизированном гаишнике 1967 года. Робот знал 80 команд, когда еще, при Советском Союзе, и мог управлять дистанционно. Это было создание автоматизированной системы управления дорожным движением. По сути, речь идет о том, над чем сегодня работают ИТ и автокомпании. То есть технически, вообще, смотрите, технически то, что делается сегодня, было возможно и 100 лет назад. Как, по-вашему, почему 100 лет назад не чипизировали, ничего? Возьмите одного только Тесла, он мог лазером Луну уже прожигать в то время. Все, что... Почему? Потому что садомиты уперлись в Россию. Надо было поломать менталитет, надо было развратить кучу народа, они не могли двинуться дальше. И поэтому все технологии заморозились. А теперь... Они активно пошли когда? Когда вот это распался Союз, тогда Евросоюз пошел вот так вот. И, кстати, его Гитлер создавал, Евросоюз. А тут внезапно, тут вместо того, чтобы быть уничтоженной, Россия превращается там в Советский Союз, когда вот после первой революции вот этой вот. То есть вот и сегодня. И даже и сегодня Россия мешает им, ну, больше всего. Меня спрашивают вот эти извращенцы. То есть как я к ним отношусь? Я, во-первых, говорю, я к ним никак не отношусь. Меня некоторые говорят, не, они тоже люди. Я говорю, нет, они не люди. Они не люди. Они не люди генетически, они не люди нравственно. Они, ну, вот я читал то, что они там в Голливуде-то делают-то. Разве это люди? И что с ними делать? А ответ на это есть в Библии. Они должны быть убиты. Они должны быть убиты. А не круто ли забираешь? Нет, не круто. Потому что, ну...
А в какой части?
Да, где этот ответ?
Содом и Гоморра.
Нет, в какой части Библии написано, что они должны быть
убиты? А их Господь убил.
Уже же две части. Какой?
И какой? Ветхий Завет.
Они даже дьявола
что-то. Потому что, ну... Потому что, ну, уже написано, все уже написано, что они должны быть убиты. Они не имеют будущего. Ну, на сегодняшний момент, может, кто-то скажет, ну, давайте самых активных, которые распространяют эту заразу среди народа, то есть их вообще к людям подпускать нельзя. Они сейчас возглавляют. Это я вас вот типа пугаю. То есть нам придется стать либо мистиками, либо мы пойдем под них. Мы все равно не станем от ими, не станем, а значит станем рабами. Станем рабами.
Получается, миссия у них хорошая, правильно? Уши у нас к Богу толкают, потому что ставят нас перед выбором.
Все, я могу отвечать, да? Нет, они никуда нас не толкают, они просто хотят есть. Они просто пришельцы. Они просто пришельцы. И они нас взять, насколько не могут, победить не могут. Они могут нас обольстить. И поэтому это так долго ведется, столетиями, и нас обольщают, нас обольщают технологиями. Вот так заменяется вот эта магия, вот эта мистика. Обольщает. И насколько мы обольстились, настолько мы, во-первых, потеряли мистических способностей, мы сейчас спротезированы насквозь, от спротезированных двери. А самое главное, мы потеряли вот эту скорость, потому что они Бога обогнать не могут, они безбожники. Мы теряем эту скорость, и они нас тогда догоняют. Потому что они нам дают технологии такие медленные, у них у самих очень быстрые технологии. Ну это вот. Ну, в общем, еще раз о мистике. Прославим мистику. Мистика связана, потому что Кришна говорит, я покровитель мистиков. Мистика связана с духовностью, а не с душевностью, и предполагает проникновение духовности в душевность. Мистика есть пробуждение духовного человека, который видит реальность лучше и острее, чем человек природный или душевный. Мистика есть преодоление тварности. И по-другому ты ее не преодолеешь. И ты не будешь... Мистика, значит, тебя будет лепить как пластилин, как угодно, технологиями. Будешь просто кукла. Ну и я это говорил, но еще, чтобы, потому что мистику путают, это не зря ее путают, путают с магией, потому что запутали, как Ветхий с Новым связали с Заветом, так и мистику с магией связывают. Рассказываю, что такое магия, оккультизм. Магию необходимо существенно отличать от мистики. Мистика духовна. Мистика есть богообщение. А магия – это природа общения. Магия есть действие над природой и власть над природой через познание тайн природы. Магия имеет глубокое родство с естествознанием и техникой. И старая магия незаметно переродилась в современную технику и выпустила огромные магические силы, значение которых не ясно современному человеку. И самая большая неясность – это лечение. Вот насчет мистиков и колдунов. Это если кто-то, вот я уже повторюсь, кто-то сомневается во вреде прививок, а я говорю, то всякий заболевший, обращающийся в больницу, он уже идет в колдовство, которое ему ничего хорошего не принесет. Потому что это аналогия. Ты преступник, тебя посадили в тюрьму, и ты хочешь совершить побег. С точки зрения Бога это так. Лишний срок. И после посещения больницы, которые сняли с тебя симптоматику просто, потом у тебя такое появится. Вот. Это магия. Еще раз на бис. Потому что раньше врач, священник и психолог были в одном лице. Если ты не понимаешь, из-за чего у тебя вот это произошло, а просто вылечил симптоматику, ты пошел по пути магии. Вот. А ближний, ладно. Стать мистиком. И поэтому ты должен быть богодостаточный. Богодостаточный. Я сейчас зачитаю такое есть эссе с Шаповалова. Чуть-чуть. Я не все его эссе, а богодостаточный. Богодостаточный. Вот ты, вот Бог, Он тебе все даст. Все даст. Потому что ты должен стать лазером, да? Лазером, да. И проявить этот мир. Все новое. Вот он пишет. Последнее время больше не требует тупых толп безмолвных злых солдат. Или их еще называют пушечное мясо. Сейчас битва настолько уникальна. Извините. Что Бог сосредоточен на поднятии уникальной категории духовных воинов. На подготовку этих личностей уходит много времени. Но они альтернатива категориям под названием пушечное мясо. Начинает подниматься сильная армия Бога. Их идентификация сыновья Бога. Сыновья полагаются только на Отца. Сатана воспитал руками церковных лидеров поколения, которые абсолютно не способны жить в этом мире. Путем изоляции и тотального контроля их сознания. Религиозное поколение воспитано быть лидера достаточными, члена достаточными, доктрина достаточными, но только не Бога достаточными. Потому что для религии это смертельно опасно ставить человека один на один с Богом. Это творит свободных, а свободными управлять невозможно. Заметьте, первое, что делает религиозное общество, это бегание от проблем, попытки скрыться от того, что происходит вокруг. Первое, что делает религиозное общество, бегание от проблемы, попытка... Вот, а сатанисты, какие сатанисты? Это политика. Политика. А вот там вот заняли вот это, а вот это вот эти педофилы, вот это... Да, это не, к нам не имеет отношения, мы все в Боге. Этот гуна тут немножко играется. Вот что делает. Как это один человек говорит, а мне хватает махамантры. Я ему говорю, а как у вас там вот? А мне хватает махамантры. А мне не хватает махамантры. Никакой молитвы. Ты что-то делать будешь? Одни в церковь бегут, другие в кабак, когда видят, что все пропало. А третьи что-то делают. Вот это и есть духовные войны. Это обыкновенные люди. И чем они делают? Чем они? Тем, что Бог дал. Для этого не надо быть там телепатом, что-то, просто перестать бояться. И мистика начнется. Смелого пуля боится. Это не зря, это не придумано, это статистика.
Смелого штык не берет.
Все, что не имеет Бога достаточности, обречено на жалкое выживание и погибель. Даже в мирской армии один такой суперсолдат опаснее целой роты, потому что он обучен буквально всему, начиная от рукопашного управления боевой техникой, заканчивая умением выжить при любых погодных условиях. Прямо про вайшнава тут рассказано, да? Ему ничего там не берет, ни штык, как вы сказали. Вы можете без всяких проблем стать в армию пушечного мяса, в которой, начиная от формы, заканчивания оружием и чином, все это раздают за, ну, за что там... За служение. Вот у него служение, инициация, все. Ты в армии пушечного мяса. Но есть те, кого сам Небесный Отец готовит к строительству царства, и нам придется пройти то, что предыдущему поколению христиан и не снилось. Эта жесткая подготовка, она стоит того. Что это за подготовка? Это когда появляется препятствие, ты его преодолеваешь, потому что у тебя есть цель. Есть цель. И приключений у таких людей гораздо больше. Ну, на простых примерах, например, вот. Вот я тут готовлюсь к лекции, что-то. Вот тут вот такое место, что часто гаснет свет, например, да? И начал привыкать, как обойтись без света. Вот у меня свечки, вот у меня я сменил на компьютере там этот самый батарею, что вот нет света, я могу работать. Вот. Вот. А теперь, когда у всех погаснет свет, у меня свет будет. Когда у всех погаснет свет, у меня тут будет. Это мне не помешает двигаться вперед. Вот так надо воспринимать вот эти вот вещи. Вот. Ну, вопросы. Кто-то помнит, хоть как лекция называется?
Скорость.
Скорость взаимодействия с Богом мгновенно. Скорость, я еще так. Это было открыто в 1982 году. Произошло замечательное событие. Аспект и его группа обнаружили, что элементарные частицы, например, электроны свободные, мгновенно общаться друг с другом, независимо от расстояния между ними. Мгновенно. Проблема открытия в том, что нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространение взаимодействий. Все, Эйнштейн попал. А тот, который до него, еще больше попал. Понимаете? Ньютон.
Попал с тем, что у света нет фиксированной скорости.
Мгновенно. Вообще никакой скорости нет. Мы должны работать на мгновение. Ребенок падает с третьего этажа и не разбивается. Во время соприкосновения с асфальтом его вес равен был нулю, деформации тканей не происходит. Он что-то изучал, этот ребенок?
Это все Паулы ребенки.
Нет, не все, но некоторые. Некоторые. Вот и я говорю, что некоторые, так а мы все когда-то были которые, а сейчас мы только некоторые. Понимаете? Смотрите, есть хорошая притча, когда одному пришел ангел и сказал, знаешь что, завтра во всех колодцах будет вода отравлена. Помните, да? Но в твоем будет чистая, не пей из других колодцев. И на следующий день все там вверх ногами, все что угодно, себя там режут, все с ума посходили, а на него говорят, он сумасшедший, мы-то нормальные. Вот сейчас все нормальные говорят на... То есть ненормальные говорят на нормальных это. И очень хочется... задружиться с этим миром, согласиться с ними, прививки, ну да, ну они вредны, но немножечко можно, да, ну немножечко можно, я слышал таких, да и вредны капитально и 100% и злонамеренно, без вариантов, и вся медицина тоже, если ты тонкую причину не убираешь, вредна тебе, даже если ты излечился, но ты не знаешь, чего ты лечился и какой ценой, ты уже купился, ты стал безнравственным за то, что вылечился. Ты тот порог, который тебя привел к болезни, запретил, а теперь ты здоровый такой эгоист. А потом у тебя чудес почему-то нет, потому что тебе больничка помогла. Вот и все. Вот мы так пользуемся вот этим вот. И поэтому я говорю, надо пользоваться вот тем. И знаете, если ты не знаешь и пользуешься, это одно. Но если ты уже знаешь и пользуешься этим, это другое. С тобой будет по-другому говорить. Куда уже дальше, посмотрите вокруг. Куда дальше. Чипизация везде идет. А ты согласен еще. Нельзя соглашаться. Просто скажи нет.
Так я в шахматы так классно буду играть. У меня через чипики идут информация, я обыгрываю гроссмейстеру.
Мои благословения, играйте. Играйте, да? Про этот самый... На лекции Прабхупада один сказал, а что плохо? Он говорит, вот будете вот так вот жмуриться так, ничего не делать. Кошки, собаки. А другой говорит, а что, котом плохо, что ли, быть? Жмурится его там на окошке, греется на солнышке. А он говорит, мои благословения, будьте котом. И все ж похолодели. Пожалуйста, хотите играть в шахматы? Ну что, кто еще хочет?